Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем мы.
Грай на дров, Сережа, в серебряный рожок.
Восемь часов 38 минут, четверг, 25 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы. Слушай, ну хорошо, Арам Петросян вчера не давал нам заснуть, значит, все резвился и резвился. Да?
Да.
Хорошо. Я должен сказать, что он время от времени, он вообще человек бойкий. По-южному бойкий. И по-южному...
Эмоциональный.
И еще по-южному имеющий в собеседниках Путина. Это очень важно. Я когда-то в Израиле несколько раз, ну, приезжая, так сказать, меня там находили израильтяне и выводили в радиоэфир к себе в израильский. Ага. И я в радиоэфире, и одновременно, значит, звонят слушатели. И каждый израильский старикан, который звонит на радиоэфир,
да,
он такой: «Сережа, ну вы там скажите своему Путину вот это же. Ну сколько же это можно? Мы тут не в силах это терпеть».
Ну, конечно.
Вот это, понимаешь? Вот это южная, а может быть, свойственно не очень большим южным нациям, не очень большим, ну там не сотни миллионов человек, да, меньше.
Да.
Общинность и желание разговаривать с первым лицом. Да.
У евреев и у армян тоже. Искренне верить в этот разговор, в возможность
верить этого разговора. Арам Петросян, он вообще говоря к Путину время от времени обращается. Он не только вчера обращался.
Да.
Вот вам обращение Арама Петросяна. Вот вам обращение Арама Петросяна от 11-го года. 5 лет назад он писал письмо: «Дорогой дедушка, забери меня от Седова». И так далее, и так далее. Конечно. Вот послушайте.
Вот честь и хвала вот нашим последним двум лауреатам Нобелевской премии. По-моему, один в Голландии, в Дании. Но тоже уехали туда. Понимаете, я береженного Бог бережет. Я месяца полтора тому назад был за рубежом. Я обращаюсь, это я плохим людям, подчеркиваю, обращаюсь. И сделал я шаг. Я изобрел генератор, который КПД у него 50% больше при том же самом использовании топлива. Будет атомное топливо, будет углеродное топливо, будет пар там, неважно. Второе, я создал, изобрел авиадвигатель, который где-то 50-60%, я сейчас скажу абсурд, но это доказуемый абсурд, экономит керосин.
Ну, вот это человек. В 2011 году, наберите, пожалуйста, Арам Петросян, обращение к В.В. Путину 2011. Можете набрать просто Арам Петросян, значит, 2011, и вам выкинет вот это вот: я изобрел двигатель. Я изобрел, причем двигатель все равно атомное топливо или углеродный водород.
Абсолютно, это абсурдно,
все равно. Да. Типичный шизофреник, говорит Андрей Кузовлев, простите, как вас правильно. Значит, вы знаете, чувак гонит, он нездоров. Елена, Нижний Новгород, нам пишет. Все это говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот в Телеграме. Ребят, значит, ну что значит нездоров? Все мы, в общем, где-то пограничники.
Это, в общем, да.
Все мы пограничники.
А потому что ж теперь, если человек говорит глупости, он сразу нездоров? Ну да. Ну, человек.
Но это, это самооценка. У него высокая самооценка. Я начал с этого. В Израиле, я говорю, я на радио видел, что у каждого старикана израильского завышенная самооценка. И он беседует не менее, как с Обамой и с Путиным. Не меньше. С заместителями он не унизится никогда. Понимаете? Значит, это можайский чувак. Сейчас я вам расскажу. Он из Можайска. Можайск, знаете Можайск? Кто-нибудь знает? Это ехать в Польшу, чуть-чуть будет этот самый. Значит, если в Париж, на трассе между Москвой и Парижем есть Можайск, короче. Между Москвой и Парижем есть Можайск, Берлин, насколько я осведомлен. И там еще какие-то пару городишек. Нет? Ну вот. Значит, смотрите. У него есть потрясающее открытие. Чем он занимается? Он занимается открытием. У него 4 предприятия. Я прочитаю вам. Сиарко, Московская область, Руспрофайл.ру, я смотрю на Руспрофайл.ру. Сиарко, Мэм Пугаль, еще одно, он генеральный директор. Петросян Арам Размикович, Можайск, улица Мира, владение 105. Затем Мэм Пугаль, уголь, Петросян Арам Размикович, опять улица Мира, 105. Разуль. Это еще компания. ООО. Орехово-Зуево. Разуль. Значит, она тоже что-то делает. И, наконец, Налира. Его компания. ООО Налира. Директор организации Петросян Арам Рамзикович. Ну вот, если начать с первой, ткнуть, потому что там кликабельно, оказывается, что он продает септик-биотанк. Септик.
Ага.
Да, а если я просто...
Здесь известный биотанк, что-то знакомое.
Септик, да. Я думаю, ну, многих есть. Слово септик даже больше знакомое, чем биотанк.
Ну да.
Дальше, что он продает? Организация Мемп Уголь. Значит, здесь, ну вот, не знаю, это контекстная реклама. Вы мусульманка? Вам нужна мусульманская одежда? Сегодня распродажа. Значит, я не знаю, это он продает или нет, но вообще название уголь. А вот что производит... А? Ну, он твердым топливом торгует. И тут же, может быть, и мусульманка, пожалуйста. И очень хорошо. А? И очень хорошо. Значит, еще...
Человек крутится.
Почему он банкрот с такой энергией, с такой невероятной? А? Ведь он же всюду... И дальше. У него есть юридическая фирма «Мостакс». Мостакс. Чем она виды деятельности? Производство минеральных теплоизоляционных материалов. И производство изделий из бетона. Ну, конечно, она юридическая, естественно. А нет, подождите. Разуль. Орехово-Зуево. Ликин скажет. Он богатый чувак, он подмосковный, богатый бизнесмен. Почему он банкрот, я не понимаю. Обычный чокнутый армянин. Армянин вы имеете в виду как персонаж, или вы хотите... Да их сейчас много, говорит Толяныч. Толяныч, не надо, это выпад. Это был сейчас выпад. А как вам идея признать банкротство болезнью? Это идея его, с которой он выступил вчера.
Да.
Это вот идея, с которой он выступил вчера. Рашите, я представлю вам эту блистательную идею.
Вам обращается гражданин России Петросян Арам Размикович. Сегодня... 24 августа 2016 года я буду идти на резкое, резонансное нарушение Уголовного кодекса РФ.
Ну, это вот он предупреждает, что он резонансный. Резонанс будет огромный.
Это источник у них доходов, понимаете?
Дальше он говорит о своем банкротстве.
Ставлю эти требования. Я сам себе удивляюсь. Вообще, это напоследок я с вами говорю, да? Абсурд абсурдов для моего мозга. Это он бьет и не лезет сюда. Для наркоманов есть больницы. Для алкашей есть больницы. Для ВИЧ-инфицированных есть больницы. Для туберкулезников есть больницы. И вообще это непонятно для меня, да? Вот. Те террористы, которые сдались, для них у государства есть силы, энергии, возможности, да, создать реабилитационный центр. А нам что?
Нам банкротом. Волчий билет и все остальное. Значит, давайте разделим эту вещь надвое. Первое, сам поступок. Мы с вами характеристику персонажа более-менее понимаем. Да? Вот мы видим перед собой персонажа.
Да.
Дальше он делает. Он обматывает изолентой пачку соли, которая приматывает кучу проводов. Пачка соли. У него похожий на дистанционку пульт с собой. И он, значит, с этим обмотанным вот этой историей, примотанной к груди, заходит в Ситибэнк на Большой Никитской, у Никитских ворот, и заявляет, что он пришел захватить банк. У него четверо заложников. И сегодня... Вот ситуация. И сегодня есть сообщение о том, что его вообще освободят. Потому что он ничего не совершил. Я до какой-то степени не понимаю.
А в каком смысле он ничего не совершил?
А он ничего не совершил, ничего. Жертв нет.
Захват заложников – это уже уголовное преступление.
А черт его знает. Угроза. Давайте попробуем жизнь. Позвонить человеку, который сидел у него в заложниках, между прочим. Значит, я сейчас, Павел, я не знаю, я не предупреждал этого господина о том, что мы звоним. Может быть, получится.
Вас приветствует автоответчик.
Да иди ты к черту, матери.
После звукового сигнала.
Сейчас. Глеб, здрасте, это Доренко вам звонит. Я просто хотел поговорить по поводу вчерашнего. Как вы там сиживали в заложниках? Ну ладно, попробую еще позже. Вот, значит, секундочку, сейчас мы сделаем по-другому. Мы ему сейчас настрочим смс-очку. СМС-очку, ну, конечно. Сейчас я позвоню сначала с мобильника, вдруг он мой мобильник возьмет. Ну вот, потому что у нас есть заложник, который там сидел в заложниках.
Теперь вас приветствует автоответчик.
Да пошел ты. Хорошо. Ну вот, а? Нет, в хорошем смысле. Значит, секундочку, сейчас я напишу ему смс-очку, скажу. Ну что ж так, ну не по-заложницки как-то он поступает, да? Не по-заложницки. Да, напиши сейчас, скажи, значит, смс, секундочку, send message, еще грубо, тупо смс-очку прямо. Пиши ему, Глеб, давай я напишу, Глеб, это Доренко. И все, это Доренко. Ну, это такая фраза, она открывает двери. И почему, если ты правда еще Доренко, ну, бывает, что ты не... Хочу поговорить. Ну, вот.
В эфире напишите.
Не надо, он испугается.
Ну, ладно.
Пугать эфиром еще, прикинь. Хочу поговорить. И все. Пусть пошло. Туда полетело. Может, он клюнет. А мы его раз сюда и подсекли. Значит, смотри. Человек говорит, что у него взрывчатка. Человек захватывает четверых заложников.
Да.
Смотрите статью 206 УК РФ. Примечание. Лицо добровольное или по требованию властей, освободившее заложника, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. Говорит нам Валериан Благодральский.
Так.
Валериан, давайте поговорим с юристами. Ну вот я хочу уточнить и у юристов, почему ему ничего не будет? Вы юрист? Здравствуйте, 7373948.
Здравствуйте, Сергей, да, юрист. Да. Значит, ему может не быть ничего по той причине, что так как у него не было ни взрывчатки, никакого оружия, то по факту там только один состав ему можно, будет вменить, да, ну, при желании. Это вот именно незаконное ограничение свободы. Но так как он людей выпустил, соответственно, он не подлежит уголовной ответственности. А если, понимаете, получается, умысел, у него не было умысла там ни на теракт, ни на что, потому что это соль.
Ну, ясно, вот я-то не знал. Например, я клиент. Я сижу в этот момент в зале, кемарю, значит, жду своего номерка. Он заходит, говорит, я вас всех взорву, я захватываю банк. Значит, я в этот момент не знаю, я испытываю нервное потрясение как минимум.
Правильно, и вы тогда имеете право вот в этом случае подать к нему в рамках гражданского производства иск о компенсации вам морального вреда. За это. Да, а вот по составу преступления, что там может, условно, да, там если бы у него была бомба, тогда да, тогда бы его когда схватили, сказали, у тебя был умысел на совершение там теракта, а преступление не оконченное.
Да.
Вот. То есть мы его пресекли, а здесь его схватили, а у него там соль, то есть он и говорит, а я ничего не собирался. И он действительно, он же не собирался, не убивать.
Но слова-то значит.
Здесь, пожалуйста, а заведомо ложное сообщение о террористическом акте.
Это же угроза убийством в сущности. Вот мне говорят, это 119-е.
Нет, скорее всего, Сергей, понимаете, вот я вам больше могу сказать. Надо будет смотреть дальше, надо смотреть будет материалы дела, как это следствие будет разворачивать, потому что на данном этапе вот с уверенностью утверждать, что будет, мы не можем. Понимаете, это все вот какие-то предсказания гипотетическое.
Я понимаю. 7373948. Господин Благодарский, позвоните. Значит, он нам пишет. Смотрите примечание к статье 206 УК РФ. Примечание. Лицо добросовестное или по требованию властей.
Освободивший заложника.
Да, я знаю. Понимаю вас. Я вас понимаю. Но у меня вопрос простой. Конкретно вы, вот каждый из слушателей, я сижу на одном стульчике там около входа, а вы сидите на другом стульчике. Мы ждем номерка. Мы взяли номерок. Ждем, когда нас вызовут к ласковой девочке, которая за стойкой. Да? Значит, мы сидим. Сколько-то? Перед нами еще 3 человека, 2 человека. Ну, немного. Входит господин и говорит, я захватываю этот банк, вы заложники. Значит, вот это у него визуально определяемое мной взрывное устройство. Он даже об этом не говорит. У него коробка с проводами, намотанными проводами. Значит, я думаю, что это взрывное устройство. Он же не говорит, здравствуйте, я клоун, я хожу под дурачка.
Да.
Он говорит, я захватываю банк. Значит, алло, здравствуйте. Это общественно безопасный поступок с вашей точки зрения? Алло, здравствуйте. Да, слушаю. Товарищ, ну что такое? Звонит из Германии, издалека. И не может соединиться. Вот так вот с этой Германией. 7373948, 7373948. Мы говорим с юристами. Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро, я юрист как
да,
раз.
Да.
Сергей, ну вот по поводу ваших доводов о том, что
да.
его... кто-то сидит, да, у него может там сердечный приступ случиться, да. и вот он сейчас умрет. Просто дело в том, что он точно так же может умереть и в любом другом месте. Я не понимаю, почему такая кровожадная направленность этого.
Ну, мы с вами сидим, вот мы с вами да. сидим. Вы представьте на своей шкуре. Приходит дядя, мы точно с вами понимаем, что это взрывное устройство, либо муляж, но это не намек на там детскую игрушку, а это намек на взрывное устройство.
Ну, это может случиться где угодно. Просто
может,
если ты пугливый
может.
Человек, да, то...
Скажите, а у меня при этом есть пистолет. Я его беру и убиваю. Это окажется превышение самообороны?
Ну, я думаю, да.
А почему?
А потому что надо реально оценивать угрозу. Надо видеть, что человек психически не совсем уравновешен, что у него больше эмоциональная направленность идет, что он пытается какую-то правду, справедливость найти. Он же это же не шахид там какой-то весь обмотанный.
Откуда вы знаете? Реально...
Ну, как мы оцениваем?
Как вы можете это
распознать? Мы оцениваем угрозу как реальную.
Я понимаю. Вот поэтому закон и существует, и, в принципе, очень справедливая эта статья, которая говорит о том, что если у него не было реальных способов и средств совершить этот теракт, то он не подлежит этой ответственности.
Почему
вы не хотите рассмотреть все-таки, что его к этому привело?
Это отдельно другая тема. Это другая тема. Потому что, давайте скажем, что его к этому привело. Его привела к этому несбалансированность внутренняя, правда же? То есть он к этой жизни оказался подготовлен так?
Я просто боюсь, что таких очень много, а у него это просто выплеснулось. И почему бы
это
не смотреть это как явление?
Это верно.
Почему вы хотите его осудить и направляете это общественное мнение в сторону того, что надо их таких расстреливать?
Я спрашиваю, что сделал бы я? Я рядом с вами. Вы молодая женщина. Сколько вам лет?
7.
А?
37.
37. И с нами Даша. Мы уже договорились, да? И с нами Даша. 28 или 27. Значит, с нами Даша. Я понимаю, что со мной 2 молодые женщины. И в какой-то момент, предположим, он нас прогоняет через коридор, чтобы запереть в помещении. И в этот момент, предположим, у меня был острый предмет, а он повернулся затылком. Понимаете? И если я не ударю его в затылок острым предметом в этот момент, значит, я потом всю свою жизнюшку буду думать, господи, Серега, ведь у тебя же был этот момент, был. Ну что ж ты сплоховал?
Да, но если вы ударите этим ножом невиновного человека, который в отчаянии пришел, у которого, я не знаю, сколько там детей и какие обстоятельства его привели к этому, и вы его убьете, вы точно так же будете об этом сожалеть. Поэтому если не знаешь, что делать, ничего не делай.
Человек заявился. Он заявился в качестве убийцы. Он пришел с штукой с проводами. Он заявился как убийца.
Ну, я еще раз, то есть я всегда считаю, что не знаешь, чего делать, ничего не делай, лучше воздержись. Потому что окажешься неправ, и ты также будешь сожалеть.
А потом пожалеешь.
При любом раскладе причем. Поэтому лучше воздержаться.
Спасибо. Значит, смотрите, нам звонят исключительно миролюбивые люди. Я думаю, что я бы... Вот, извините, слушательница, спасибо вам огромное за вашу позицию. Значит, а я думаю, что я превратился бы в зверя. В зверя, в животное. Животное, которое ведут убивать. Я превратился бы в животное.
Да.
Я не мог бы сидеть нога на ногу и рассуждать, как будто я на семинаре. Я превратился бы в животное. Я бы оценивал реальность угрозы. Угроза простая. Вот у него взрывчатка. А вот он держит палец на кнопке.
Да.
То есть мы в одной... Даже если у него будет какой-то тик, не дай бог, он может взорвать случайно нас всех. Или от испуга. Значит, я, даже если у него 20 детей, все они умирают голодной смертью. И все это такое. Мне, животному, угрожают смертью сейчас. Вне зависимости ни от каких причин. Угу. Понимаешь? Мне, животному. И я, животное, в этот момент, например, конкретный, вот так получилось, что он повернулся неаккуратно ко мне спиной, а у меня есть острый предмет. Я, животное, я убью это животное другое. Я его убью. Конечно. Конечно, потому что я защищаю свое право на жизнь. Да, мне говорят, ну знаете, что, а вы знаете, что его довели? Ну, давайте так это обсудим. Давайте это обсудим после новостей.
Сейчас...
После новостей. Ладно. Погнали.
Подъем. В движении.
Не, знаешь, такая там, а он любит животных, а он любит детей, а он, ну, хороший сын, еще что-то. Ну, какая мне разница? Он сейчас в конкретный момент представляет угрозу. Хорошо, давайте вот самые густые. Мы еще это обсудим, давайте после новостей. На Волоколамке абсолютно плохо после свободы, и все это стоит, значит, до ремонта, до зоны ремонта, почти до Сокола. Потом, значит... Хорошо, плохо. Шоссе энтузиастов, как обычно, самые густые пробки, самые густые стрелки, самые густые Кузьминки текстильщики. И Люблинская улица тоже не может пробиться к текстильщикам. Вот это самые ужасные места сейчас в Москве. Больше такого уж совсем ужасного я, честно говоря, не вижу. Новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй.
Девять часов пять минут, четверг, 25 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнорра, ведущая этой программы.
Доброго.
Даш, да. Знаете, мне говорят, но он выглядит как дедушка, добрый дедушка. Ребят, выглядит
как... У вас стокгольмский синдром.
Что значит добрый дедушка? Самые лучшие киллеры как раз девочки, выглядящие как девочки. Ты ее подпускаешь вплотную, после чего она тебя стреляет. Просто. Да. И все, с татуировкой дракона. Алло, здравствуйте.
День добрый, майор.
Да,
здравствуйте. Значит, вы правы, в принципе, вы абсолютно точно.
Да.
Вот эта женщина, которая вам звонила, говорит, вот там, все умные сидят за столом, никто не знает, как чувствует себя человек в экстремальной ситуации. Вот как вы описываете, я бы действовал абсолютно так же, мне уже приходилось так действовать.
Да.
Когда бежишь, вот мы задерживали преступников, я знал, что ребенок, 17 лет, мы не ожидали вообще ничего, бежать 20 метров, темно, и я вижу, он достает пистолет.
Ага.
Передо мной бежит мой сотрудник. Я не могу стрелять. И мысль была только одна. Ну, парень говорит, я за тебя потом отомщу. Потому что, я не знаю, я потом бы отписывался. Но я бы стрелял бы, не задумываясь.
Конечно. Конечно.
Потому что у меня семья, у меня ребенок. Что, как,
А кроме того, как он выглядит? Ну и что, а Брейвик интеллигентнейший
Конечно.
Человек? Брейвик интеллигентнейший человек.
Да без разницы, как да, он выглядит.
Да. У меня а его довели, что значит довели? А вон учителей довели. А, так что, учителя все стрелять должны, что ли, не понимаю? Или ходить со взрывчаткой?
Солью, да.
Со взрывчаткой должны ходить учителя. Всех довели. Что значит довели? Довели всех, довели. У всех есть идеологемы, у всех есть оправдания, правильно?
Нет, абсолютно верно. Вот наши суды, которые вот, это превышение необходимой обороны.
Да.
Очень интересно, очень хорошо все рассуждать, сидя в кабинете, сидя в тепле.
Да.
Но почему никто не задумывается о том, что испытывает человек стресс в момент вот этой вот... Причем там идут... время идет на секунды.
Да.
Просто секунды. Там уже задумываться о том, что о последствиях.
Конечно.
Происходит потом. Вот
Конечно.
Там в суде я потом буду думать о последствиях.
Конечно.
То, что он,
если он улыбается, таки Джокер улыбался. Ну так что теперь, Джокера считать хорошим, хорошим, правильно, Джокер хороший. Конечно, он же улыбается, все время улыбается.
А потом про все его обстоятельства мы знаем сегодня.
У нас есть одно обстоятельство простое. Вот я со своей жизнью, со своими планами, вот моя жизнь, да? Я, так сказать, там, у меня есть какие-то планы на сегодня и все такое. И на жизнь есть планы. И, кстати говоря, дети тоже есть, да? Вот. И вот дядя с проводами, с коробкой с проводами, которая коробка невербально сообщает мне, что этот дядя собирается взорваться и убить меня и себя.
Да.
Ну, меня, потому что я непосредственно близость.
И я в этот момент не знаю ничего про его обстоятельства.
Да. Дальше. Он улыбается, как Джокер. Ну что, еще вдвойне идиот. Значит, вдвойне идиот, первый. Да? Значит, он имеет добропорядочное лицо, как Брейвик. Ну, Брейвик убил десятки людей с добропорядочным, интеллигентным лицом. У него есть идеи. У Басаева были идеи. Потому что Басаев не имел ни одной идеи, Басаев имел идеи, когда захватывал роддом в Буденновске. У него были идеи. Сказать, господин Басаев, у вас есть идеи? Он говорит, конечно. Больше того, не просто идеи, а идеалы.
Великолепные идеи-то.
Конечно. Значит, по идеям у нас первый Басаев, по интеллигентности у нас первый Брейвик. По симпатичности и улыбкам Джокер, пожалуйста. Ребята, я не понял, а какое обстоятельство? У меня обстоятельство одно. Я живу свою жизнь, чувак пришел и ей угрожает. Он невербально сообщает мне, даже если он не говорит, я тебя убью. Даже если он этого не говорит. Он говорит, это захват, вы должны оставаться здесь, я захватываю банк. И у него на шее вот эта штука. Все. Для меня это понятно, что он хочет прекратить мою жизнь. А мне это не нравится. И если у меня появится малейшая возможность воткнуть ему ручку в ухо там, или еще что-нибудь сделать с ним, как-нибудь, прижать его и убить, я его убью, конечно.
И потом, например, даже если подумать про его обстоятельства, пожалеть человека, вот вопрос, а почему он решает свои проблемы с главой государства, да, в том числе, за счет меня?
Психопат. Он в диалоге с главой государства. Психопат.
За счет моего здоровья.
Но это было, но он больной. Ну какая мне разница, что меня убьет больной?
Да.
Меня убьет больной или здоровый? От этого что зависит-то, я не понимаю. С моей точки зрения. С моей точки зрения, сохранение моей конкретно жизни. Какая мне разница, меня убьет псих-ля-ля или здоровый дядя? Какая мне разница? Алло, здрасте. Здравствуйте. Простите. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей, приветствую. Роман из Москвы.
Да, Роман, здрасте.
Сергей, насколько я помню, была ситуация похожа на Первомайск не так давно, да?
19 мая?
Да.
Да.
19 мая. Рассказать слушателям, просто вы хотите, чтобы я обратил внимание на, значит, на слушателей на эту историю. Я обращу. Хорошо. Значит, ребят, похожая история, не просто похожая, а очень похожая, значит, кредит на убийство. Вот мы читаем, открываем газету.ру, я открываю газету.ру. Захватчика заложников в банке на востоке Москвы. Сейчас, в Измайлово. Мужчина захватил 6 заложников, а господин вчерашний захватил 4, а этот 6. В офисе Московского кредитного банка. Преступника, угрожавшего пистолетом, ликвидировал не пистолетом, а предметом, похожим на пистолет. При попытке взорвать бомбу оказалось, что она муляж. Нет, вообще это муляж. В смысле, как показалось переговорщику, посмотрите, что произошло. Вчера к вчерашнему захватчику Петросяну заходит переговорщик. И 19 мая в Московский кредитный банк тоже заходит переговорщик.
Угу.
Тоже заходит переговорщик. Которому нужно которому преступник собирается выдвинуть требования. И ко вчерашнему заходит переговорщик. У вчерашнего четверо заложников, у Майского, 19 мая, шестеро заложников. Значит, смотрите. Значит, он разговаривает. И в момент, когда ему показалось тревожным поведение преступника, ему показалось, что он собирается либо нажать на кнопку, либо что-то такое, в этот момент, значит, переговорщик достает табельное оружие и расстреливает преступника.
Угу.
Он его расстрелял.
Да.
Значит, смотрите, что это был полный муляж, это был предмет, похожий на пистолет, никакого оружия у него не было. В действительности никакого оружия не было. Никого он убить не мог, априори. Не собирал, ну, если только, так сказать, там, придушив. Но он никого убить не мог и не собирался. За 20 минут до закрытия, 20:37, в отделение Московского кредитного банка на Первомайской улице, дом 5, 19 мая ворвался мужчина. Мужчина. Он позже представился Алексеем во время переговоров. В помещении было 6 человек, 4 клиентов, 2 девушки, кстати, 2 пожилые женщины и 2 сотрудников. Однако, так, 6 заложников были все... А может быть, все 6 были сотрудники банка. Вот есть тоже такая версия. Он забаррикадировался с заложниками. Они успели нажать тревожную кнопку. Кассир забежать в отдельный кабинет и запереться. Преступник требовал выдать 4,7 миллиона рублей и 13 тысяч евро наличными. Он должен был погасить какой-то кредит. Его тоже довели. Значит, приехал СОБР. Значит, дальше вошел переговорщик, и переговорщик его застрелил. 4 выстрела.
После этого было уже очень много обсуждений про то, что вот убили там парня зазря, да, и то есть...
Да. Как вчера, или что-то отличается. Вот я сейчас хотел бы пригласить к разговору, мне очень жаль, мою собеседницу, с которой я говорил некоторое время назад. Это похоже или это отличается? Вот я просто... Я думаю, что похоже. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
А вообще про вот доведенных. Еще недавно случай был, когда самолет тоже захватил какой-то товарищ.
Доведен.
И на Кипре посадил.
Да.
Ну,
там он, жена ему не звонила, бывшая женщина ему не звонила или что-то в этом роде.
Да. И это нужно абсолютно жестко пресекать. Причем как с теми людьми, которые находятся внутри, если у них есть возможность, так и с сотрудниками спецслужб, ну, чтобы не было желания у остальных...
Понимаете, если мы оправдываем подобные поступки, мы как бы даем сигнал экзальтированным людям, что экзальтация приветствуется, всякая экзальтация хороша, понимаете? Ну и дальше пойдет все эти февралики дружным строем, нацепят на себя муляжи и пойдут. Понимаете?
Абсолютно верно.
Да.
Каждую весну и осень во время сезонного обострения у нас...
Ну так вот, ну а теперь мы еще... А мы еще это будем поощрять. И будет шикарно просто. Я сама жительница дома на Первомайской улице, пишет Джул. Так что места у меня были в первом ряду. Предполагаю, что вчера действовали по другой схеме. Так как на Первомайской был русский, а вчера был не русский. И, Джул, эти вещи есть в интернете, вот такое сравнение. Я не считаю, что это справедливое сравнение. Русских не жалко, далее пишет Джул и так далее. Значит, нет, ребят, нет. Я считаю, что это ошибочное, абсолютно ошибочное, не имеющее под собой никаких оснований сравнения. Хотя я сталкивался с ним сегодня, когда читал, многие люди с горечью тоже об этом пишут. Значит, секундочку, кто переговорил?
Переговорщик, это опечатка, переговорщик ему в конце руку подал.
Где?
Не знаю.
Вот во вчерашней схеме?
Я не видела на видео таких... такого факта.
Слишком жесткое наказание повлечет отказ от освобождения заложников предположительными преступниками, говорит мистер Смит. 7373948.
А, в последующем, алло. Да?
Да. Mm-hmm. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, Дарья
Ольга.
Здравствуйте, Ольга.
Доброе утро.
Доброе утро. Да. Я хотела высказать свою позицию. Как женщина, тоже абсолютно не кровожадная, но на секундочку подумала, что в этот момент я с ребенком в банке.
Ну да, например.
Со старшим 20-летним или с младшим 4-летним.
Можно я скажу? А вы всегда с ребенком, Ольга. Вы без ребенка не бываете. Потому что,
да,
представьте, что вы не вернетесь к 4-летнему. Какова будет его судьба? Это будет совершенно другая жизнь. Полностью другая жизнь. Ужасная жизнь.
Ситуацию на себя, являясь не кровожадным человеком.
Да, но вы...
Могу сказать, что в экстремальной ситуации, наверное, я бы совершила преступление, вообще не задумываясь ни
конечно.
На секунду.
Даш, пойми, женщина, у которой есть ребенок, тем более ребенок беззащитный, 4-летний.
Я очень хорошо
понимаю. Она не бывает без ребенка.
Да,
она всегда с ребенком, потому что ребенок у нее в голове. Она вообще по любому поводу думает только о ребенке. Значит, естественно. И, конечно, она сейчас угроза ее ребенку, потому что ребенок останется сиротой, незнамо как и что с ним случится. Она не прогадает. И так далее. Я вас очень понимаю, Ольга, очень понимаю. Она
я говорит, понимаю, я бы естественно, любой нормальный, здравомыслящий человек не хочет убивать в обычной ситуации. Но экстремальный, убивать, наверное, тоже не захочет. Но как-то нейтрализовать, там, не знаю.
Вы в банке.
Толкнуть куда-нибудь.
Вы оказались в банке. Куда входит захватчик? С муляжом бомбы или с бомбой? С бомбой или муляжом бомбы? И у вас есть возможность его убить. Вы бы убили, 134-21-35 да, 134-21-36 нет.
Сергей, ну вот вы заостряете... Вы заостряете, я это понимаю. Но у меня, например, не было бы желания убить человека. Я бы хотела его вырубить, грубо говоря.
Ну что, нейтрализовать.
Нейтрализовать
таким образом, чтобы он стал неживым.
Потерял сознание.
Нейтрализовать таким образом, чтобы он стал неживым, тоже хороший выход.
Как
я могу его сознание лишить? Послушай меня.
Ударить по голове.
Я могу...
Он может также умереть, но...
Не знаю, мне нечем ударить. Я тебе говорю, у меня шариковая ручка, я его завалил, сверху лежу, у меня есть шариковая ручка. Я ее приставлю одной рукой к уху, а другой забью ему в мозг. Забью в мозг просто ручку. Почему? Потому что мне надо его нейтрализовать. А это и есть хороший способ. Хороший способ. Ну, шарик и ручка, что я ему могу? Чертика на щечке нарисовать еще? Ну, что я сделаю шариковой ручкой? А если у меня ключи, я те же самые ключи вобью ему в ухо, то же самое, или в висок. Угу. Вобью ключ в ухо или в висок. Очевидно. Для чего я это сделаю? Очевидно для чего? Для того, чтобы нейтрализовать. Моя цель нейтрализовать чувака. Я же не хочу, чтобы он дальше мне угрожал. Я хочу нейтрализовать. Я его нейтрализую. Но мне скажут, скажите, пожалуйста, почему вы его просто не оглушили? Я скажу, пожалуйста, научите меня оглушить человека ключами. Я не умею. У меня есть связка ключей. И я не умею ей оглушать. Я не знаю, убивать могу, а оглушать не умею. Ну как я оглушу его? Трясти перед ним, пока он не взмолится и не скажет, прекрати, у меня глаза хребет. Что я должен делать? Но что у нормального человека есть с собой? Что есть с собой?
Да.
Связка ключей, мобильный телефон. Понятно?
Ключ...
Связка ключей, мобильный телефон.
Ключом, на самом деле, очень трудно убить. Есть только в глаз, что в ухо...
Если я смогу выбить эту дистанционку из рук, из его...
Да.
Дистанционка у него. Понятно? Дистанционка.
Да, я понимаю.
Выбить из рук. И он к ней тянется, и я тянусь, и мы оба на полу. Я собираюсь сделать так, чтобы он перестал тянуться к дистанционке. Как это сделать? Ну, убить это один из способов. Что мы имеем в банке для того, чтобы на человека влиять? Шариковые ручки в большом количестве. Всюду.
Стул.
И мои ключи, которые у меня в кармане.
Можно стул схватить. Ну, я не знаю, это все зависит от ситуации, на самом деле.
Что еще у меня есть? У меня ничего больше нет. Ни ключами, ни шариковой ручкой невозможно. Углом мобильника бить по виску, говорит ловец. Не знаю. У меня там чехол. Мне кажется, это помешает. В чехле ничего, если бьешь в чехле? А? Нет, в чехле. У меня кожаный чехол.
А если прорезиненный, то боюсь, что там смягчать будет удар.
Можно оглушить, кинув в него телефоном Nokia 3310. Так чем закончился вчерашний захват? Как чем закончился? Товарищ пошел лобио кушать, я так понимаю, а? Ну, так, нет?
Ну, почему лобио?
Лобио или долма кушать пошел? Пошел долма кушать?
Кифта.
Нет, он пошел, все, что? Его, нет, его повезли в ФСБ допросить. Но сказали, что вроде бы вообще никакой ответственности не будет. Потому что у него же был муляж. Это нормально, ничего страшного. Ничего страшного. Если у тебя муляж, и ты действительно никого не убил, и действительно по требованию полиции освободил заложников, то он по очереди их отпускал, то ты хороший человек. Это можно делать, сказать, там, раз в неделю. Ну, вот по средам. По средам.
Да.
По средам брать банк, например. А по четвергам самолет. Почему самолет нельзя взять? Самолет. Ну, тоже, почему нет, но его же довели, как говорит наша собеседница одна. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Антон зовут.
Да,
здравствуйте. Я считаю, что он нанес большой ущерб городу. Не говоря уже о людях. То есть это были жуткие пробки, это все... службы, которые...
Все перекрыли, там, да, конечно.
Министр приехал, там вроде как говорят.
Да,
то есть это все потраченное время, деньги, и не дай бог в эту толпу бы еще зачесался какой-нибудь террорист, который бы реально что-нибудь взорвал бы.
Ну да, ну да.
Как провокация.
Нет-нет, его захват закончился всеобщим селфи и поеданием лобио. Почему меня все критикуют, что армяне не едят лобио? Ну, я вам найду, лобио, я вам найду сколько хочешь армян, которые едят лобио. Что такое, я не понимаю. Я ем лобио.
Все едят лобио.
Все едят лобио. Почему? Меня все критикуют, что я неправильно сказал, что армянин не может есть лобио. Как не может, когда может? Может. Я видел, как армяне едят. Это самое. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Вы откуда звоните? Здрасте.
Из Минска, Андрей. Приезжайте к нам в гости, кстати.
Да, давненько я не был в Минске. Хорошо.
Сергей, касательно ваших рассуждений, это все звучит красиво, но можно обратиться к статистике, с которой я не слишком, возможно, знаком.
Да.
Среди таких примеров заложников, как много людей, которые на самом деле начинали действовать, принимали какие-то меры?
Ну, мы предположим, что он проявил неосторожность и как-то повернулся боком и так далее, то надо действовать, наверное, и вы бы действовали.
Ну, Сергей, при всем уважении к вашему возрасту и опыту, опять же, из всех возможных случаев такого захвата я очень редко слышал, где люди непосредственно действовали. Соответственно, можно сделать вывод, что вот когда мы на месте заложника, мы начинаем думать, а что, если я что-то сделаю, а он нажмет на какое-то другое устройство, а он нечаянно дернется, и потом меня уже будут обвинять в том, что я убил, грубо говоря, косвенно довольно много людей.
Ну да. Ну вот вы слышали случай 19 мая, заложников, также сотрудников банка, 6 человек взял парень, которого назвался Алексеем. К нему вошел переговорщик, который его 4 выстрелами просто убил. Ну, 4 раза засадил ему. Значит, понятно?
Да. Ну, к нему зашел переговорщик, ну, прошу прощения, что перебиваю, но он уже был готов, осведомлен и вооружен. То есть он уже психологически был заточен на то, что у него была цель.
Переговорщик. А у этого был предмет, похожий на пистолет, и предмет, похожий на взрывное устройство.
Окей. Ну, ваши доводы убедительны, но остаюсь при своем мнении.
Спасибо вам большое.
Сергей, у меня вопрос. Да. Мы как-то в одну тему все свалили. Во-первых, поведение заложника в экстремальной ситуации убивать, не убивать. Ну, это как бы отдельный разговор.
Я остановлю сейчас голосование.
Потом, собственно, должен ли был бы убивать
88.
Переговорщик? Переговорщик, собственно,
88% убивать.
Переговорщик не должен был убивать. Переговорщик должен сделать все для того, чтобы не убить. Это его задача. Переговорщик должен договориться.
Правда?
Да.
Ух, я как-то вот сомневаюсь. В современной России, начиная с Буденновской, нет, раньше. Не Буденновской, прости, а этого самого. Значит, начиная с нулевых годов.
Угу.
Начиная с Нордоста. Значит, в современной России категорически стоит задача, насколько я понимаю, на уровне приказа, может быть, я ошибаюсь, стоит задача террористов убивать. Вообще никогда их не живыми не оставлять. Поскольку живыми они там через суд, через то, сё, начинают оправдываться. Поэтому главная задача наших спецух – их убить. Если я правильно прочитываю то, что между строк. Может быть, я ошибаюсь?
Да, но вот...
Везде и всюду их убивают у нас, понятно, да?
Да, но террористы обычно сразу говорят о том, что они террористы, принадлежат к такой-то группировке, запрещенной или незапрещенной, неважно. А здесь люди, ну, очевидно, не причисляющие себя никаким террористическим организациям, они в основном пытаются решить свои экономические проблемы, психологические, еще какие-то.
Ну, хорошо.
Не знаю.
Ну, хорошо. А вправе ли мы вообще говорить о его психологических проблемах, когда все мы с проблемами.
Да, нет, и теперь вот эти люди, заложники, тоже с психологическими
алло,
проблемами.
Здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей. Фрок.
Доброе утро.
Скажите, Фрок, скажите, пожалуйста, у вас есть какие-то проблемы? Где-то поджимает вас жизнь?
Разумеется.
И у меня тоже.
Вопрос в реакции и в выборе способа решения.
Ну, конечно.
Вот, но я на самом деле хотел бы что сказать, Сергей. Я хотел бы по случаю напомнить красногорского стрелка.
Да.
Вот человек был такой способ решения своих бизнес-проблем. И ведь на самом деле способ-то такой, вот его бы тоже можно было бы, наверное, застрелить, и это было бы правомерным. Потому что одно дело, когда у тебя пачка соли с проводами, а другое дело, когда у тебя там карта, деньги, два ствола, да, у тебя все в порядке,
да,
с этим,
да,
этому готов.
Да.
И на самом деле ваша, ну, я назову ее, так сказать, потому что она мне понятная, она мне близка, животная реакция.
Да, животная реакция,
Совершенно мне импонирует, и я бы, так сказать, тоже перегрыз бы горло там чем угодно, так сказать, вот зубами можно было это
конечно
сделать.
Конечно. По возможности. Да,
ну,
конечно.
Да. Поэтому, на самом деле, не совсем понятно, почему его хотят как бы...
Еще, Фрок, 36-й говорит, за звонок о бомбе дают абсолютно реальный тюремный срок.
Клеточка, просто за намерение, как бы,
звонок шуточный про бомбу по телефону ты говоришь, что
заведомо ложное сообщение террористического акта.
Ты говоришь, что вот есть бомба в таком-то помещении. Тебя вычисляют и сажают на действительный срок.
Встает вопрос о практике правоприменения. Абсолютно точно это проблема в России, потому что вот что дышло, да? Мы так можем и так можем, а вот как бы чтобы было четко, на самом деле хотелось бы понять, почему так происходит и как-то избавиться уже от этой проблемы, потому что вот эта двойственность, законодательная двойственность, она как раз может быть, является одной из причин двойственности в умах.
Да, спасибо большое. А почему-то вот именно 36-й, спасибо огромное. Реальный срок дают за телефонный звонок о бомбе.
Я вам говорила об этом в самом начале.
Правда? Подожди, даже мне возвысить 36-го. Возвысить 36-го, дорогая. Ты получишь премию за то, что тебя не возвысили. Договорились?
Ладно.
Контакты в дистанционке могут работать как на замыкание, так и на размыкание. Так что выбивать пульт из рук не вариант. Нет, мы это понимаем с вами, 26-й, через очень короткое время. Мы видим, что если он замыкает контакты, мы это видим, например, прижимает, да? Или он держит на весу палец над контактом.
А если он имитирует?
Если он держит на весу. Он может вообще все имитировать, а рядом находится его сообщник, который нажмет кнопку. Понятно, да? Вообще все он может имитировать.
Да.
Он может вообще быть куклой, которая ходит просто с динамитом, а рядом сообщник нажмет кнопку. Конечно, тогда вообще ничего нельзя делать. Правильно, что ли, я понимаю? Ну, мы же мыслим, не все варианты просчитываем.
Абсолютно.
Мы пытаемся выжить. Вот же наша идея, если мы заложники, правильно? Было дело, из маршрутки выкинул деятеля. Тоже говорил, что будет резать всех в маршрутке. Я его вышвырнул прямо из двери. И потом думал, что если он напишет на меня заявление, придется что-то объяснять ментам. Но пассажиры меня благодарили, рассказывает 78-й, который вступился за пассажира в маршрутке. Вы знаете что? Мы после новостей и обзора печати продолжим это обсуждение.
Подъем. Обзор прессы.
9:34 в Москве, это обзор печати. В Госдуме вот уже предложили предусмотреть оказание бесплатной психологической помощи предпринимателям-банкротам. Первый зампредседатель Комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Михаил Емельянов предложил оказывать бесплатную психологическую помощь бизнесменам, которые оказались банкротами. Нужно развивать, говорит он, направление бесплатной психологической помощи. У людей бывают тяжелые жизненные ситуации по разным причинам. К сожалению, пока у нас психология развивается частными усилиями, но государственная программа по оказанию такой помощи тоже должна быть. Вот и первые уже отклики на вчерашние события, я имею в виду какие-то решения политические. Эксмо планирует выпустить книгу «Я не боюсь сказать» с историями женщин, которые подверглись насилию. Об этом также пишет агентство городских новостей «Москва». Они говорят, что хотят создать серьезный проект, посвященный вот этому, значит, движению «Я не боюсь сказать» в основе которого будут переплетены истории женщин и различные мнения психологов. Эта книга должна помочь нам всем глобально разобраться с проблемой насилия над женщинами, обнаружить неочевидные причинно-следственные связи в происходящих трагических ситуациях и научить верному выходу из них, сообщает представитель издательства. Об этом на сайте агентства городских новостей Москва читайте. Аргументы и факты публикуют любопытную заметку, какие бесплатные мероприятия посетить в Москве. Например, активные москвичи могут принять участие в увлекательном квесте по следам старинных усадеб. Он знакомит участников с такими усадьбами, как Зюзина, Воронцова, Узкая, Яснева, Черемушки, Знаменская. 9:36, обзор прессы.
Говорит Москва. 94,8.
Подъем. Мы продолжаем обсуждение. Смотрите, значит, я все-таки уговорил Валерьяна Благодральского позвонить, который очень много мне пишет сейчас в Фейсбуке, и, как мне представляется, важных вещей он пишет. Вот, но я пока господин Валерьян Благодральский звонит.
Телефонирует.
Телефонирует. Я прочитаю сообщение от 94-го на наш номер +7 925 8888 94 8. Самое страшное то, что человек имитировал угрозу теракта, взял людей в заложники, собрал ОМОН, спецназ, держал практически целый квартал в оцеплении. Люди не могли попасть на работу, домой, нервничала вся Москва, страна. Значит, возможно, у людей возникнут психологические и физические проблемы позже, говорит наш собеседник 94-й. Самое страшное, ему за это ничего не будет. Самое страшное, что у него окажется огромное количество последователей, сумасшедших и не сумасшедших. Так что не наказывать нельзя. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Андрей.
Хочу сказать, что даже если не найдется статья,
да,
это плохо, если она не найдется,
да,
то товарищ вообще больной, и он подлежит госпитализации в психиатрический стационар.
Ну, а вот что больной? У него такое демонстративное...
У него паранояльный синдром отмечается. То есть я вчера вот слушал его видеозаписи, которые у вас на радиостанции,
да,
передавали. То есть там реально бред изобретательства, бред реформаторство, то есть он там какие-то продвигает идеи свои.
Да.
У него очень много энергии.
И он все время говорит, кажется, абсурд, но я докажу. У него это любимое слово.
И при этом, при всем, у него достаточно разорванная речь, что свойственно людям с шизофренией.
Да.
Вот. Есть такое расстройство шизоаффективное. То есть оно сочетает в себе и признаки шизофрении, и признаки маниакально-депрессивного психоза.
Да.
Для него тоже свойственны фазы. То есть человека периодически возникает очень много энергии, он в этом состоянии может не спать по ночам, что-то придумывать, изобретать.
Что вы говорите?
При этом это все сопровождается бредом каким-то. То есть, в принципе, его надо обследовать. То есть, я предполагаю, ага, на основании того, что я услышал, но для госпитализации основания есть. То есть, есть статья 29 закон психиатрической помощи, на основании которой его можно госпитализировать.
Спасибо.
Если они его
большое
отпустят, следователи, это будет большой ошибкой.
Отпустим.
И еще.
Он же изобрел, вы знаете, что он изобрел? Сублингвальную таблетку. То есть это таблетка, которую кладут под язык. Сублингвальная таблетка.
Ну, это не он изобрел.
Нет, нет, просто... он. У него есть... Нет, достаточно... о чем вы говорите? У него есть патент. Нет, вот, я не шучу.
Собственноручно написанный, видимо.
Благодарский, звоните.
Еще одну вещь сказать, очень важную. Надо прекратить эту тему обсуждать.
Мы не можем.
Очень много последователей, вы даже не представляете себе, сколько сейчас людей,
не знаю,
сумасшедших на улицах.
Да.
Они все это смотрят и потом будут повторять.
Ну, не дай бог, конечно. Так, все, здравствуйте, господин Благодральский.
Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, да. Дарья.
Доброго дня.
Здравствуйте.
Как я уже говорил, если мы будем говорить о юридических понятиях, необходимой обороны, то в данном случае необходимо учитывать, что наука уголовного права приемлет такое понятие, как критерий необходимости.
Да.
У меня, к сожалению, нет учебника под рукой уголовного права, но вот из того, что я помню, первое – это реальность угрозы.
Реальность.
Второе – это своевременность. То есть вы не можете начать устранять угрозу через какой-то промежуток времени, когда она уже перестала.
Верно. Помните, какой-то человек насовал там или убил, или изувечил, выведя из квартиры. То есть он, так сказать, был, на него нападал кто-то, да, а он его вывел на лестничную клетку и там убил. Вот это хорошо, не своевременно.
Но угроза не перестала быть реальной.
Нет, там считается, что вроде как перестал. Ну, да, хорошо.
Вот.
Да.
И еще я бы хотел на одном аспекте остановиться. Это так называемая соразмерность. То есть мы не можем стрелять в человека, который идет на вас с деревянной палкой.
Да, но если это имитация взрывчатки?
Ну, я не очень уверен, что в данном случае мы с вами сможем дать какой-то конкретный ответ по этой ситуации. Ну, не знаем, мы как действительно там разворачивались.
События. Нет, ну вот человек идет с вещью, которая имитирует не учебник права, а именно имитирует взрывное устройство. Ну вот, значит, там провода, все, мы с вами понимаем, что это взрывное устройство или его муляж. Но проверить у нас нет с вами необходимости. Простите, возможности. Мы с вами можем рассматривать это как угрозу жизни?
Вы знаете, я в любом случае, как юрист, в таком сказал бы вам, что вот, оценить эти критерии, все же это компетенция суда.
Да, но я в данной конкретной ситуации должен действовать или я должен созвать суд?
Ну, разумеется, это нелепо звучит, да, такой суд. Но если вот так вот вы прикинете, и все вот эти вот критерии, они будут соблюдены, то почему нет?
Нет, вот в России, насколько я понимаю, юридическую систему России лучше ничего не делать, на всякий случай. Лучше быть жертвой. Ну, лучше быть жертвой. Ну, помните, изнасиловали, помните девушку, помните, девушку насилуют, она, значит, там вспарывает ему какую-то случайную артерию, он от кровопотери умирает. Значит, считается, что она преступница.
Достаточно много судебной практики таких вот фактов, которые вы говорите.
Поэтому лучше быть жертвой, лучше сдаться. Если тебя насилуют, убивают, грабят и так далее, лучше всего просто расставить руки.
Я думаю, что когда, не дай бог, если кто-то из нас конкретно в этой ситуации окажется, то расклад может быть и несколько другой, правильно?
Да, но в российской системе правоприменения мы должны сдаться. Сдаться. Ничего не делать. Все. Так? Спасибо большое, спасибо. Это был господин Благодаральский, с которым мы переписывались в Фейсбуке. Ну так вот,
Да.
Российская система правоприменения заключается в том, что если ты вообще что-либо делаешь, даже если ты правоохранитель. Угу. Секундочку, я хочу сейчас защитить и полицию. Даже полиция по каждому применению оружия, даже в воздух, должна писать немыслимое количество объяснительных записок.
Да.
Даже полиция.
Да, но я так понимаю, что тот сотрудник полиции, который обезвредил, собственно, парня, который в мае взял в заложники в банке людей, он его никто не посадил.
Нет, никто не посадил. Никто не посадил. Там все расписали правильно. Но, в принципе, у нас, если ты в полиции, если ты в спецназе и так далее, то любое применение оружия, даже в этом случае... кажется властям, кажется начальству странным. То есть ты должен долго-долго описывать.
Почему странным?
Почему? Я тебе объясню. Потому что нет, ну что вы. Ну
так это же протокол. Это же протокол.
Да нет протоколов в том-то и дело. Протокол заключается в том, что ты не имеешь права стрелять и точка. Алло, здравствуйте.
Сергей,
Даша, пытаюсь объяснить, что даже правоохранители стремаются применять оружие, потому что потом гемор на месяц отписываться, ходить по комиссиям и так далее. Ну так же.
Абсолютно точно. Один раз даже в моей практике был такой случай. Прострелил колеса, на месяц отстранили от службы, забрали личное, стабильное оружие.
Да.
Значит, военная прокуратура, тогда еще они, Следственный комитет, проводили проверку, в конце концов вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, о том, что я был совершенно прав и молодец и так далее. По результатам, значит, задержанные за вымогательство там и прочее-прочее получили большой срок. Дело не в этом. Здесь, мне кажется, хотя, с другой стороны, Сергей, отписываться, вот просто море. Невероятно.
Нет, мы говорим о следующем.
И каждый раз из тебя, извините, делают идиота.
Мы говорим о следующем.
А зачем?
Есть Америка. Вот есть Америка. Там на сегодняшний день убито 750 человек полиции только в этом году.
Да, под настроение.
Значит, последнее ФБРовцы. ФБРовцы застрелили, как вы знаете, чеченца, когда вот этот бостонский случай.
Джохара Сарнаева. Да,
просто абсолютно. Сарнаева застрелили, значит, ФБРовцы. А объяснение было очень простое. Он угрожал мне. Он мне угрожал.
Да.
Заведомо безоружный человек. Заведомо безоружный человек.
Меня поражает, да. У нас, например, следственный изолятор или еще куда-то пронести оружие, это просто нереально, да?
Да.
Потому что если у тебя его там отберут, то, захват заложников... Значит,
ФБРовец сидит с чеченцем. Чеченец на словах.
ФБРовец с пистолетом.
На словах чеченец. Ага. Ему что-то угрожает. В закрытом помещении, с охраной сидит ФБРовец. ФБРовец достает из кобуры пистолет, И расстреливает его просто пулями. Угу. Там, пам-пам, готов. Спрашивает ФБРовца, что вы сделали? Он мне говорит, угрожал.
Он не угрожал, да. Сергей, вы затронули два очень интересных вопроса.
Да.
Вот смотрите, да, во-первых, это применение оружия в отношении террористов, захватчиков и так далее.
Да.
Абсолютно правильно, да, то есть мы наконец-то перешли к израильскому опыту. С террористами можно, вот, кстати, Даша, да, это вам именно, да, с террористами можно...
Ну, а вчера, полковник, нет, хорошо, а вчера...
Переговоры только с целью принуждения к сдаче, либо с целью маскировки следующего захвата, либо уничтожения террористов.
Да.
Если человек пошел на захват заложников, на угрозу убийством, причем, понимаете, здесь же угроза, понимаете, Даш, угроза не кому-то близкому, так сказать, угрожающему, да, то есть, вас лично кто-то обидел, и вы его угрожаете.
Да.
Вы совершенно посторонних людей ставите в положение, когда, так сказать, они начинают отвечать за чьи-то действия.
Понятно, то есть задача, получается, в любой ценой спасти заложников, то есть спасти захватывающего, это не цель. Нет. То есть, если он вдруг остался живых, это уже побочный.
Смотрите, здесь проблема простая. Если террорист преступил закон, он вышел за рамки правового поля.
Да.
Ним уже можно не вести себя так, как нужно вести в рамках правового поля.
Но мы здесь, в России, понимаем, что если даже полиции не разрешают применять оружие или разрешают с миллионом потом записанных, значит, а нам, гражданам, лучше всего опустить руки и просто дать себя спокойно. Значит,
если бы я был сотрудником, участвовал в задержании, я бы согласился месяц посидеть под, проверкой без удостоверения и так далее, но пусть люди останутся живы.
Я понимаю вас. Я говорю просто о применении оружия в стране. Применение оружия в стране даже правоохранительным органам в общем не рекомендуется. И это очень тяжелая история, если ты его применяешь. Очень тяжело.
Так а что лучше?
Миллион потом записан.
Две крайности, как в Америке, где стреляют просто по настроению, грубо говоря.
Крайности в Папуа-Новой Гвинее, где съедают. В Америке это уже не крайность, это некая практика в Америке, стрелять. Причем там есть несколько правил, о которых здесь горюют и скучают в России. Значит, во-первых, на моей земле я могу убить кого хочу, и будет мое слово против него, что он оказался на моей земле незваным. Он мог меня просто испугать. Я могу просто выйти покормить собак и увидеть из-за плеча какого-то человека внутри забора. Достать пистолет и застрелить его.
Да.
Я имею право на это в Америке.
Это, кажется, не в каждом штате.
Нет, в любом штате. В любом штате. Стреляли вот на Хэллоуин, когда сосед просто шел с тыквой на голове. Значит, а этот сосед говорит, я не звал его. Я его не звал. Мы не созванивались. Я имел основание испугаться. Мне стало страшно. Я застрелил. Я не знал, кто под тыквой. Я просто застрелил его. Кстати, он вам угрожал? Нет. Он вам выкрикивал угрозы? Нет. Он показывал оружие? Нет. Но он был на моей земле. На моей земле, в моей власти. Вот что такое Америка. Если ты на моей земле, ты в моей власти. Я могу тебя убить. Понимаешь? Значит, вот это первое, что мне нравится в Америке. Это мне нравится.
Извините, я сразу просто фантазирую. А вот мне плохо, я иду за помощью, зашла, постучалась в дверь, я на вашей земле.
Значит, вот ты на моей земле. Если ты так сделаешь, что я испугаюсь, я могу тебя убить, и мне ничего не будет. Могу тебя убить, да. Я тебе рассказывал, когда в Анголе, я впервые узнал об этом законе, он в Португалии тоже тогда действовал, не знаю, как сейчас. Когда с 6-го или 7-го этажа выпрыгнул грабитель. Не грабитель, вор. Когда проснулся португалец, ограбил его местный анголец. Он выпрыгнул с 6-го этажа. Ну, там надеялся до каната своего допрыгнуть. Не допрыгнул, разбился. В окно. Значит, я спрашиваю, почему? Он говорит, как почему? У португальца есть оружие. Анголец знает об этом. И дальше есть право земли. Если тебя видят на своей земле, то есть на твоей квартире, это твоя земля, в твоей квартире, незваного, то есть тебя не звали. Тебя спокойно убивают. Это закон. Поэтому вор прыгает в окно, имея в виду, что он или будет жив, или будет мертв. Но если португалец проснется, то вор все равно точно будет мертв. Понятно. Точно, 100%. Этот его изрешетит пулями просто. И португальцу ничего не будет, потому что незваный человек на твоей земле. Можешь убивать. Переступил через межу.
Да.
Переступил через межу, пуля в лоб, на бамс, нет тебя, все. Понятно, да? Это раз в Америке. И вторая, это первая вещь в Америке, которая действует, которой нет в России. Тебе кто хочешь может вторгаться? Вторгаться на твою землю. У тебя нет privacy никакой, у тебя нет личного пространства. Тебе может все вторгаться, все. Лезть тебе в трусы, все могут, понятно?
Да, это правда.
Это Россия, здесь все имеют на тебя право, все, на все, что у тебя есть. Тебя могут отнять имущество, все могут с тобой сделать. Ты здесь просто piece of shit.
Там это сложившаяся культура, и то бывают перегибы, да. И абсурдные случаи.
Да.
А что будет, если...
И второе, это малейшая угроза сотрудникам правоохранительных органов, либо их мысль об угрозе. Мысли достаточно.
Да, вы говорили, что если долго смотришь пристально на сотрудника полиции, то он...
Долго смотришь на кобуру, этого достаточно. Этого достаточно.
Угу.
Если ты долго смотришь на кобуру, любуешься его пистолетом, просто тебе нравится. Меня оттолкнул мой товарищ, оттолкнул, сказал, отвернись.
Да у нас, кстати, тоже не принято
смотреть на
сотрудников.
Отвернись, минимум, что с тобой случится, будешь лежать мордой сейчас в пол. Отвернись, минимум мордой в пол, минимум. Если ты смотришь на кобуру, а он заметит, и через 2 секунды он снова посмотрит на тебя, и ты все еще смотришь на кобуру. Минимум ты будешь лежать мордой в пол. А максимум он тебя застрелит.
Вот психолог.
А максимум он тебя застрелит, полицейский.
Нервные люди какие-то.
Спокойно. Значит, все, извините, а вам какая система больше нравится? Русская или американская?
Эта система не сможет здесь работать. Я в этом абсолютно убеждена. Я ее боюсь. Я бы не хотела.
Сможет. Та система сможет где хочешь работать. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вам какая система больше нравится, русская или американская?
Ну, конечно, американская, что говорить-то.
Ну вот. Спасибо. Конечно. Американская.
Да это вот пока 7-3-7-3-9-4-8. Пока вы не
ребята,
лежите мордой в капот.
Ребята!
Это до этого нравится.
Ребята, все нормально. Все нормально, все это работает. И все друг друга уважают очень спокойно, точно понимая, что пуля во лбу будет мгновенно, вот, моментально.
Уважение всяких... здесь первично.
Да,
и все. Нет такого уважения.
Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Надо культивировать насилие, конечно. Вот с вашей стороны вы подтверждаете, да. Что...
А вам какая система больше нравится? Ответьте на мой
мне
вопрос.
Мне, конечно, американская система не нравится. И многим нет. Людям это не нравится.
Не
это
нравится.
Уничтожение друг друга называется.
Ну понимаете? Как же они дожили до того, что их 320 миллионов? Скажите, это...
Они нет. Над нами...
Простите, я хотел бы вклиниться, если у вас есть минута.
Пожалуйста, я да. Тоже хотел вклиниться.
Вы уже вклинились, а теперь позвольте мне все-таки задать вам вопрос. Американцы живут дольше русских, и их 320 миллионов. Это противоречит фразе, что там идет уничтожение друг друга.
Нет, ну что вы, это глубокое заблуждение, глубочайшее заблуждение.
Развейте его.
Они живут хорошо, поэтому они так хорошо живут.
Они живут дольше нас, это факт.
А в результате чего вы скажете, что они друг друга убивают из пистолетов? Что-то?
Нет, подождите. Вы мне говорите, что в Америке идет планомерное уничтожение друг друга. Постоянно или планомерно? Какое слово вы употребили? Я боюсь передергивать. Но вы сказали, в Америке идет постоянное уничтожение друг друга. Результатом этого стала большая продолжительность жизни, чем в России. И населенность Америки 320 миллионами человек. Понятно, да? То есть их территория, если я не ошибаюсь, 7 миллионов квадратных километров вместе с Аляской или там без Аляски. Большая территория. Но, тем не менее, она в 2,5 раза меньше России. Их территория меньше нашей. Их более чем в 2 раза больше. И они живут дольше, чем мы. Это в связи с планомерным уничтожением? Согласитесь, что ваши... Либо вы слова неправильные подобрали, либо ваша мысль неверна. Ну, согласитесь с этим. 7373948. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте, да, прошу вас.
Да, здравствуйте, это Денис, Москва. Да. Скажите, вот вы, знаете, вы обсуждаете все правильно, но я бы сказал, что не совсем, может быть, корректно.
Прошу вас, верните меня в корректное русло. Да,
да, ну, смотрите, с точки зрения подхода, да, американская система, конечно, более эффективная. Тут даже нечего обсуждать.
Да.
Потому что как только у тебя есть некая какая-то территория, на которой там является там часть стоит твоя собственность или не знаю там
мое пространство совершенно верно, мое пространство, да.
Ты его вправе защищать,
совершенно верно.
Причем вправе защищать, если государство не успевает осуществить свои функции,
да.
Там, с помощью полиции, с помощью, да. Там, да. Каких-то служб, значит, ты вправе защитить свою собственность и себя в том числе.
Свою землю,
поэтому,
конечно.
Поэтому тут даже конечно. Не о чем говорить. Да. То, что я с вашей, так сказать, коллегой не согласен, потому что она говорит, что у нас это не будет работать. У нас это работало очень долго. Вот если вы, так сказать, уйдете за, так сказать, 17-й год, ну, как-то там,
да,
подальше.
Да,
да, да. У нас было совершенно спокойно, можно было купить любое оружие в специализированном магазине. Причем никаких разрешений на это, да. Не надо было. И люди защищали свою собственность. Причем достаточно спокойно. Они вот, так сказать, могли точно так же сделать, что сейчас делается в Америке. Я вам приведу другой пример. Вот я жил в Швейцарии 5 лет.
Так.
И социально адаптировался, естественно, там, так сказать, работал, ну и так далее, там подобное. Вот там были случаи, когда застрелили человека, причем
да.
Неоднократные, потому что у них есть какая-то, видимо, тоже это, видимо, связано с какими-то, так сказать, флуктуациями природными, и обостряются, да. Так сказать, болезни.
Ну да.
И человек угрожал другому человеку оружием.
Так.
Значит, приехала полиция и просто тупо застрелила его. Более того, они даже не обсуждали, было заряжено это оружие или нет.
Ну да. Ну это что, они...
Причем муляж это был, настоящее оружие. Там никто у них в голове. Я вот задал швейцарцу вопрос. Я говорю, послушайте, а вдруг это была резиновая какая-нибудь пушка? Он говорит, да. Какая разница, резиновая она, деревянная, она...
Человек дает понять, что у него в руках оружие. Он дает понять, да. Вербально и невербально. Он дает понять, что у него в руках оружие. Зачем мы должны... Мы что, эксперты? Мы что, химики? А может, там порох не настоящий? А вдруг там...
Кстати, а может,
порох,
заклинило
а вдруг
вообще?
Там порох не той модели? Да. А вдруг там боек заклинило? Зачем нам это нужно, я не понимаю? Мы видим, что человек дает понять, что он угрожает жизни. Ну, отлично, значит, на этом закончено все. И все. Да. Так, товарищи, хорошо. Почитайте, пожалуйста, этот прекрасный вот господин, который вчера захватил банк. Я читал некоторое время, отвлекаясь между разговорами, я почитывал его сублингвальную таблетку. Он изобрел таблетку, которую кладут под язык. Он изобрел таблетку. Предложенная сублингвальная таблетка и используется преимущественно для рассасывания в полости рта. Кладется под язык. И так далее. Тут довольно подробно все это. Он изобрел, оказывается, вот таблетку, которую кладешь под язык, как таковую, изобрел Арам Петросян. Прекрасно. Мы не знали, мы об этом не знали. А если ты ее разжевываешь, то, наверное, у него тоже на это патент есть. 9.59, движение.
Подъем. В движении.
Движение. Значит, секундочку, я посмотрю. Почему я опять не вывер... не этот самый? Нет. баллов. Ну вот, нет, хорошо. Во всяком случае, в текстильщиках не едут ни, на, ни в город, ни из города, никуда. Нет, там остановилось все. И купите матрас заранее, пишет человек на трассе Кузьминок. Купите матрас заранее. Езды нет вообще. Да, Кремлевская набережная стоит плотно. И здесь что написано? Секундочку. Кто придумал такую разметку? Реформаторы, спрашивает господин, который по Кремлевской набережной. Еще пара часов, и нас примет в свои объятия ТТК, пишут люди на шоссе энтузиастов. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем.
Десять часов шесть минут, четверг, 25 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва».
«Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая программы. Здравствуйте, здравствуйте. Слушайте, ну давайте посмотрим курс доллара. Всех же интересует, насколько я понимаю. Все болезненно. Нет, да, нет. А почему денег нет?
Я уже все обменяла обратно, так что...
А я знаю, почему. Давайте, давай я слив совершу информацию.
Так.
Что ты едешь не туда, где нужны доллары, а туда, где денег не надо.
Да, это правда.
На машине времени. Ну, сказать, не, что ты в Минск собралась?
Да, да.
Она собралась в Минск.
Завтра,
она...
случайно.
Завтра едешь в Минск.
Внезапно, да.
Да, да. Минск, очень хорошо. Там надо снимать квартиру, а не гостиницу.
Зайчик. Да.
Квартиру посуточно.
Я знаю, но было хорошее предложение в гостинице «Хилтон», поэтому...
А, хорошее, да?
Да.
Значит, внезапно. Там надо в Минске есть. Фаршированную щуку.
Ой.
Значит, потом...
Кровянку, да?
Кровянку, колбаску, кровянку. Господи, начинаю захлебываться. Значит, захлебываться слюной. Кровянку и всякие другие колбасы превосходные, прям превосходные. Фаршированную щуку и гулять. Там гулять хорошо. Город очень маленький, он такой гуманный. И всюду парки, парки, парки и пожрать.
Класс.
Вот
это то, что
так.
Мне сейчас нужно.
Больше ничего.
Абсолютно.
Ну, когда отдыхаешь, потому что само ощущение гнета нет. Ты понимаешь, что этот город крошечный. На самом деле, Минск микроскопический город совсем.
Ну, как что?
Ну, как вот, наверное...
Ну, меньше, чем Киев.
Серпухов какой-то.
Как Серпухов.
Да. Где-то как Серпухов. Да,
да ладно, Минск, такой
да.
Маленький?
А? Да,
не может
микроскопический.
Быть. Не может быть.
А? Минск?
Как
ну, что там, Минск. Ты, значит, ну, на машине, не знаю, тебе говорят, вы знаете, надо через весь Минск проехать. Ты говоришь, да. Ты впечатлен такой. Надо поехать, ну, это очень... Ну, в Радзивилловске, например, там, кровянка хорошая. Привезли в Радзивилловске хорошую кровянку. Ты такой, да. И ты такой впечатленный совершенно. И ты едешь там около полутора минут. И ты такой говоришь. А вы слышишься из окна и кричишь, а где Радзивилловский? И тебе говорят, вы его секунд 45 назад проехали. Проехали просто, и все, проехали. Ты говоришь, да, я думал, это через весь город. А они говорят, ну да, ну и вот мы это имеем в виду. Ну, примерно
а вы
так...
что думали?
Нет, город микроскопический. Там гуляют такие множество молодых женщин, которые у них так, даже были такие какие-то телесного цвета колготы такие, знаешь, такие вот какие-то... Ну, то есть это машина времени. Это действительно машина времени.
Класс.
Ты попадаешь в 70-е.
Очень круто.
70-е.
Очень круто.
У мужчин длинные бакенбарды. Значит, ну, это уже 70-е. Клетчатые пиджаки.
Такие, да, вы пиджачки коричневые.
Абсолютно верно. Совершенно. У девушек телесного цвета колготы такие.
Сказать, не капроновые, а такие. Нет. Вот.
А, какие-то, я не понимаю, какие.
ХБ.
Не понимаю, честно говоря. Не понимаю. Я не трогал руками. Их не хватало за колготы, нет. Но так визуально. У некоторых швы прямо сзади.
Колготы.
У некоторых эти самые, как называется, у некоторых сеточку. Это намекает на игривость. Намекает на игривость.
То есть я в джинсах буду такой прогрессивный.
Ну, как тебе сказать? В джинсах будешь иностранкой. Да, будешь такой, потому что сразу будет пахнуть иностранщиной какой-то. Слушай, значит, что происходит с рублем? 64,97, а пока я говорил, здесь 3 секунды назад было 65. 64,97 сейчас. 73,21, в общем, вокруг 65. 48,92 нефтица, заступница. И 1,12,69 главная пара. 1,12,69 мы на этой неделе так и наблюдаем все время, да? Прекрасно. 1,13 было, нет. 1,13 все время было в начале недели, правильно, с лишним? Сейчас 1,12,69, пожалуйста, доллар начинает подрастать. Ну вот, мужики в лесах Сибири и Дальнего Востока, а это вы все про нравы. Нет никаких 70-х и не было. Как это не было? 70-е с длинными бакенбардами, с неряшливыми прическами, с секущимися волосами, с безобразными штопанными колготками, их не было? 70-х не было? Вы просто смеетесь. Значит, да, нет, в Минске все ездят на машинах, которые дизельные, не имеет значения. Семерка BMW, но она должна быть, но дизельная, главное, потому что они очень боятся заплатить за топливо. Вот, они ездят медленно. Да, кстати, там оборудованы трассы камерами, будьте осторожны. Ну, когда вы поедете на машине.
Так они все у нас тоже вроде...
Нет, ну раньше-то нельзя, нет, раньше вы... Раньше ты въезжал в Белоруссию.
Я-то ж не въезжала никогда.
И клала на педаль акселератора 180. 180 для аккуратности.
Тапку в пол.
Да, нет, не в пол. Зачем? 180, чтобы лишнего нам не надо. 180 и все. А сейчас не так. Сейчас, потому что там уже появилась эта фигня. Камера. Понимаешь? Будь осторожна. Что-то. Поехали дальше, товарищи. Слушайте, ну зачем? Все звонят. Зачем вы все звоните? Все из Минска звонят. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, прошу вас. Мне просто интересно, у меня полный телефон забит.
Сергей, знаете, да, может, да. Минск с долларами хорошо ехать?
С долларами.
Всегда обменивать. Всегда было и сейчас.
Да, там вот, в казино. Так. Заходишь в казино и вот. Меняешь доллары. Совершенно верно.
Да. И доллары выгоднее, на доллары выгоднее рубли менять, чем на рубли на белорусские рубли.
Возьми вот, доллары. Насчет, у тебя есть доллары?
Да, насчет 70-х, это вы правы. Еще, наверное, когда я был последний раз, наверное, лет 10 назад, в универмаге заворачивали покупки там вот
бумагу.
Когда, бумагу, да.
С кусочками вот, древесины. С кусочками древесины.
Да, вот мне 50 лет, и я вот так прям...
И так до сих пор.
Как бальзам на сердце.
И так до сих пор.
Я вспомнила, да. Что у меня есть заначка $100.
$100. Все. Возьми $100. Все. Зайдешь в казино.
Гуляю.
Наконец, пахнет на тебя. Там очень много казино. Пахнет на тебя запах порочности вот этот.
Я никогда не была в казино.
А будешь... Вот ты зайди в казино, там река Свислоч. Угу. Свислоч, которая в конечном итоге устремляется к Днепру. То есть она питает каким-то образом Днепр. Ну так вот, это Свислоч, ты идешь, и по Свислочи там казино, вот кстати, там совсем в центре.
Вниз по течению туда.
Нет, вот там в центре. И там заходишь в казино, и все такие, вы будете играть, и все такие делают грудь вперед. Ага. А ты такой, а я деньги поменять. И все. Так там такси с московскими номерами стояли. Туда игроки приезжают в какие-то жалкие 3 года назад, когда у москвичей еще были деньги. Сейчас нет денег в Москве. Туда приезжали москвичи поиграть на ночь на такси. Приезжали на такси, например, там, условно говоря, после работы в час ночи были уже в Минске. 7 выезжали в час ночи, топили 6 часов. Значит, в час ночи садились играть. В 5 утра уже все проигрывали, садились в такси московское и неслись в Москву, и в 11 уже завтракали здесь, на Даниловском рынке. Понимаешь, в чем дело? Интеллигентные люди. Все там проигрывали. Я заходил в эти казино. На самом деле, Минск не порочен, эти казино не отбрасывают на него тень. Нет. Минск, он такой, он честный, он какой-то весь такой вот испуганно древний такой, понимаешь? Там...
Класс.
Но там, говорит, Шамбала славянская. Тебе-то пофиг, но там есть красивых много девок.
Пофиг абсолютно.
Тебе пофиг, ты не по этой части, mm-mm. Да? Ну, видишь, как... Тогда зачем ты туда едешь?
Поесть и погрузиться вот в эту атмосферу 70-х.
Ну, может быть.
Проникнуться.
А девки там хорошие. Сейчас начинаю вспоминать. Хорошие. Они такие... Они, я говорил, минские минчанки со вздохом и потупив глаза, думают, что ты в ближайшие 2 месяца будешь ходить с ними за ручку в парке.
А.
И все, и все.
А это не так, да?
Ну, это не так, нет, нет. Но они потом... А? Они потом разочаровываются ужасно, и все это вздыхают ужасно и так далее. Слушай, знаешь, я хотел спросить. В Пермском крае сотрудники Следственного комитета проверяют обстоятельства избиения девушки-подростка сверстницами. И я, кстати, вот мы начали говорить о женщинах и об их отношениях между собой и с мужчинами сейчас на примере минчанок. И вот в Пермском крае, значит, что произошло? Пермь – это Россия.
А, спасибо.
Это в сторону Урала, если я не ошибаюсь. Там живут медведи и суровые господа. Такие, они сверлят всех глазом. Говорят, что они с Урала. На самом деле это неправда, они отсюда, от нас. Ну, неважно. В Пермском крае. Значит, события происходят в Чайковском районе края. Девушки бьют ровесницу руками и ногами, таскают за волосы, заставляют произносить нецензурные выражения. В смысле, ругать себя. Uh-huh. Я такая-то, я, я отвратительная. Ну, всякими эпитетами себя наделять. В униженном состоянии понуждают позировать на камеру. Окажется, что им 15 лет. Девушкам всем 15 лет. И тем, кто бьет, и тем, которую бьют. Одну. Это расправа. Это расправа. Это женская такая девичья, может быть, девчачья расправа. Из-за юноши.
15-летний.
Я не знаю, сколько юноши. Может быть, 45. Ну, да. Мы не знаем. Мужчина все время юноша, как мы хорошо знаем. Да.
Юнец, я бы даже сказал.
Мужчина все время юноша, в отличие от вашей сестры. Ну, так вот, слушай. Что? Уел? Ну, слушай, подожди. Вернемся к этому. Меня удивило в этом, что во всех этих разборках женских, что женщины никогда не усматривают субъектности мужчины. То есть мужчина не субъектен, и он не принимает решения. Вот смотрите, значит, одна, госпожа X увела у госпожи Y мужчину.
Да.
Но мужчина рассматривается на манер какого-то барана или быка, которого просто взяли за ноздрю и повели.
Ну, я согласна, что дрянь всегда она. Вот она увела, она сволочь. Увела.
И в этом я усматриваю противоречие. Почему мужчина не ушел? То есть почему у женщин вообще, вот видишь, 15-летние пермчанки, это все еще в России, значит, пермчанки в 15-летние полагают, что мужчина не наделен ни правом выбора, ни волей, ни возможностью каким-то образом устраивать свою судьбу. Мужчина есть существо как вещь. Ну, вот мобильный телефон. Например, госпожа X украла у госпожи Y мобильный телефон. А как она его украла? Подошла и взяла. Ну, мобильный телефон лежал на столе. Она подошла и взяла. Точно так же можно забрать мужчину. Что за бред?
А с женщиной как?
Женщины не знаю. Женщины вообще мужчину не считают сколько-нибудь деятельным участником волевого процесса выбора.
Вот.
Почему ваша сестра не считает, что мужчина имеет выбор хоть какой-то? Его можно подойти и забрать.
Это хороший вопрос, не знаю.
Не знаешь?
Не знаю.
Вот я хотел женщин спросить. Честное слово, почему они бьют друг друга, а не спрашивают мужчину, почему он ушел? 7373948.
Да, почему они не бьют мужчину, а бьют что?
Почему они не бьют все вместе мужчину? Да. Почему бы им не собраться все вместе? Да не отлупить мужчину.
А знаете, когда они бьют мужчину? Я знаю. Когда он уходит от нее, и они собираются вместе и начинают...
Ну, это странно. Да. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Почему они лишают мужчину как бы выбора, а бьют друг друга? Что это?
Это современные хабалки.
Хабалки?
Потому что в мое время, в советское, мужчина выбирал женщину. И женщина была скромнее и кроткая была. И нас так воспитывали, что нельзя вешаться.
А если вот сравнить вашу эпоху и 19 век, например, то вы не были хабалками? Вы тоже были уже...
Еще скромнее были дамы, и еще кротче, и еще воспитаннее. Сейчас просто общество воспитало таких хабалок.
Страшных, да.
Девок-хабалок, я их ненавижу. У меня сын на такое наткнулся.
Что вы говорите? А сколько сыну?
33.
33.
Ох, слава богу, что он вовремя смылся.
Смылся, но. А остальные поджидают его?
Того. Моего его. Хорошего сына?
Конечно, они его поджидают.
Нет, теперь он уже умный.
Ну, а где же он
я
найдет?
Я его научила. Он у меня самостоятельный был. Я его говорила, что, сынок, смотри...
Вам придется познакомить его с собственной подружкой. Потому что современная... Видишь, современная девушка хуже, чем подружка дамы. А, соответственно, подружка дамы хуже, чем тургеневская девушка. Угу. То есть последовательно ухудшается женщина. Да. Женщина ухудшается последовательно. Очень интересно. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Да. Я вот наоборот хотела сказать, что я всю жизнь считаю то, что как мужчина принимает основное решение, и когда уводит, скажем, из семьи, да,
знатного
мужчину, например. То, ну, например...
Например. А в данном случае им было по 15, это, наверное, речь шла о другом, но тем не менее.
Тем не менее, когда, ну, вот когда они вырастают, потом вот эти же девочки вырастают, и у нее, скажем, мужа увели, и она вот считает, что любовница, скажем, виновата. А то, что у нее муж сам по себе такой, она об этом не подумает. Он принимает решение, как бы, да?
Да. Но женщина как бы не считает, что мужчина принимает решение. Женщина считает, что любая любого уводит, если просто захочет. Ну, юбку покороче и увела, и все.
Вот, я говорю как раз, что не все так думают. Не все.
Вы так не думаете. Понимаете, женщина? Я хочу сказать, что это, наверное, ошибочно. Следуя логике, в бронзовом веке самые клевые тетки были. Конечно. В бронзовом веке. А гоминидам цены не было. Гоминидам, которых находят сейчас... с ноздрёй в носу, там, сказать, там, каменной, причем, вернее, с костью какой-то в носу каменной, палкой в носу или в ухе. Вот этим вообще просто цены не было.
Да.
По скромности, по обаятельности.
А? Конечно. Да.
Гоминиды лучше человеческих теток. Видел я таких мам с сынулями лет 40-50 в метро, говорит Евгений Русанов. У меня бабушка тоже говорит про новую жену отца. 6 лет уже вместе, а им больше 60. А ради... Ребят, все-таки обратите внимание на вот эту фигню. На логику женщин. Логика женщин заключается в том, что мужчина не субъектен. Любая любого уводит в любую минуту. Любая любого. Поэтому, если она так поступает, это как украсть мобильный телефон, только больше. Мужчина к чему приравнивается? Секрет, это, конечно, больше, чем мобильный телефон.
Ну да, ну,
это
блин,
мужчина,
ну
конечно, мужчина, побольше. Мужчина приравнивается к BMW или к
машине? У кого как, Сергей?
Или к квартире. Это мужчина, уже, мне кажется, приравнивается к квартире.
Это уже...
Мужчина котируется как квартира или ниже?
Ну это вам хотелось бы,
ну, как? Да нет, мужчина, например, а есть квартира. Или нет квартиры, но есть мужчина. Что дороже?
Что лучше?
Что лучше, мужчина или квартира?
Мужчина.
Мужчина лучше квартиры?
Конечно.
Нет. В квартире ты можешь их всех тьфу на них, если у тебя есть квартира.
Да, свои 30 соток. Ой, полсоток, господи боже мой.
30 метров.
Метров, да.
Квартира лучше, чем мужчина. Ну, подумай, Даша. В квартире ты самостоятельная величина, единственная. Понятно? Только твои волосы на расческе. Только твои волосы на расческе.
Да, мужчина не влезают в волосы, как правило, потому что они короткие.
Не, ну ты можешь уехать в Минск, например, вернуться, а на расческе чужие волосы.
А, в этом смысле.
Мужчина это Шкода.
Ах, вот о чем.
Мужчина это Шкода. Это Шкода какая-то.
То есть нервотрепки больше с мужчиной, чем с квартирой. Ну,
конечно.
Наверное.
С квартирой лучше, чем с мужчиной. Мужчина ниже квартиры, но выше BMW. Или нет? Где-то. С другой стороны, подумаешь про BMW и думаешь, может, BMW лучше мужчины.
Видите, я нерациональный человек абсолютно. Не могу в таких категориях мыслить.
Ну, ладно,
наверное, хорошо. Надо было.
У нас нет такой штучки. А? Наверное, надо было.
Не знаю.
Мужчина такое удобство. Чуть хуже, чем квартира. И, может быть, чуть лучше, чем BMW. Ну, вот примерно так. Мужик примерно равен вишневой девятке в АвтоВАЗ. Говорит 42-й.
Разные мужчины.
Да, нет, мужчины разные бывают. Мужчина приравнивается к мотороллеру где-то, говорит Евгений.
Мужчину нельзя сдавать, а квартиру...
При квартире и BMW мужчин будет неограниченно, говорит Ольга. Ну, как вам сказать... хороший мотороллер. Почему мотороллер, скутер сейчас уже говорят все. Эти пишут, все мотороллеры, наверное, старики. А? Я мужчина, пишет Владимир Бондаренко. И я думаю, мужчина равен примерно москвичу 412-му. Вот где-то так. Никитец пишет. Голосование требуем. А посудомойка, стиральная машина и мультиварка лучше, чем женщина? Не знаю. Ну, знаете, что это?
Знаете, туда закладывать надо.
Зависит посуду, от того, насколько вы...
Заливать средства, это все хлопотно,
понятно. Да. Не знаю. А при помощи мужчины, говорит А.М., можно и квартиру, и БМВ. Вчера ходил на свидание. Только за ручку подержались, говорит Гоминида. Красный. Госпожа Гоминида. Хорошая косметика в любом случае лучше, чем мужчина. Вот еще, пожалуйста. Есть корреляция между уровнем образования женщины и ее суждением о субъектности мужчины, говорит Юлия Карп.
Вот.
Есть корреляция?
Да.
Нет.
Как нет? Почему нет?
Ну, послушай, ну ты про мужчин, значит, мало знаешь. Ну, ты как, ты с высшим образованием.
Да.
С высшим образованием.
Да. И замужем.
И замужем. Она замужем, товарищи. Сейчас просто это объявление важное. Она замужем. Значит, и ты понимаешь, что когда он уходит на работу, какая-нибудь штучка может впрыгнуть ему на колени.
Прямо на работе, да?
Прямо на работе.
Кошмар.
Может
Сергей, вот
на колени.
Вы все время меня расстраиваете постоянно.
Ну, может прыгнуть на колени. Зачем? А ему будет неловко отказать, потому что ну, он мужик, типа. И...
Потому что он не решает
и
ничего,
понравится.
Потому что он субъект.
И понравится. Ну, конечно. Ну, понравится. Нормально. Под рукой все время тут.
Так.
А? Ну и что так? Вот и так. В чем тут твое образование? Вот при чем тут уровень образования?
Нет, уровень образования, от него зависит отношение к мужчине, в смысле восприятие его как, не знаю, как машина или квартира, или просто как человек уже в конце концов, может быть, кто-то воспринимает.
Ищу к себе хозяйку в дом, говорит А.М. Романтику не предлагать. Романтику не предлагать. Уровень воспитания скорее коррелируется.
Ну да, может быть, уровень воспитания. Да.
Луноход вот рассказывает про свои приключения. Бонифаций разрушен новостью, что вы замужем. Мужчина ниже телефона. Здесь дело принципа. Так, хорошо. Давайте все-таки... Дальше.
Да, тяжело.
Ребят, вас возбудила эта тема, я чувствую.
Сложно.
Любой мужчина... Пишет Тея Митина. Это случайно выживший мальчик. Тея, закономерно выживший мальчик или незакономерно выживший мальчик? Вот, случайно и закономерно или случайно и незакономерно выживший мальчик? Вот мне интересно. Да, в ближайшей исторической перспективе Real Dolls. Вот наше все. Снав, конечно. Кая.
А, понятно, Кая.
Не настоящая женщина.
Киберженщина.
Киберженщина, ну, конечно. Слушайте, хорошо, давайте про BMW уже раз заговорили. Российским победителям Олимпиады в Рио подарят BMW X6. X6. Большая машина.
Большая,
тяжелая машина, большая. Да. Минимальная цена на такие автомобили 4 миллиона 480 тысяч рублей. 4,5 миллиона. Минимальная. Ранее глава Олимпийского комитета России Александр Жуков сообщил, что на играх в Бразилии медали завоевали 107 российских спортсменов. Значит, BMW что ж, 107 машин поставят или что? За каждую медаль, неважно. Автовазы с BMW X6, автовозы, ну вот это трейлеры. С BMW X6 корреспондент радиостанции «Говорит Москва» увидел недалеко от Васильевского спуска около Кремля. Сейчас стоят там автовозы, эти длинные вот эти.
Набитые
BMW X6, да. Набитые BMW X6. И на всех кузовах символика Олимпийского комитета России. Информацию о том, что спортсмены получат в подарок автомобили, подтвердил источник в Национальном Олимпийском комитете нашей станции. Мы знаем об этом. Сегодня с российскими олимпийцами встретятся Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Президент вручит спортсменам государственные награды. И, видимо, после того, как они выйдут из Спасской башни, они сядут в свои новенькие BMW. Вероятно, их сюда привезут на автобусе, а назад они уже поедут на BMW X6. Понятно? Сборная России, да, вот это наша новость, я ее читаю, порчу нервы новостникам. Значит, понятно? Ну, ты считаешь, это правильно или нет?
А почему неправильно?
Не знаю, почему.
Почему?
Ну, не знаю, почему.
Почему?
Ну, это правильно или нет? Да, Юрий Николаевич, спросим.
Юрий Николаевич,
обсудим после новостей и рекламы, но, тем не менее, сейчас спросим. Не знаю, Ладу Весту дать. А что, а почему нет? Алло, здравствуйте.
Юрий Николаевич,
да.
Все нормально. Кубанским трактористам, которые кормят людей, КПЗ, а людям, которые занимаются бессмысленным соревнованием, 5-миллионный подарок.
Да. Ну, скажите просто, ну, вам жалко, это все равно не из вашего кармана или из вашего в конечном итоге?
Конечно, из моего. Ведь же известно, что спортсмены тусуются на бюджетные нефтегазовые деньги.
А, то есть вы числите их как людей, которые разоряют конкретно вас.
Да-да, именно я нищий, нищеброд.
Да. Спасибо, Юрий Николаевич, спасибо, Юрий Николаевич.
А, так это наш олимпийский комитет.
Наш олимпийский комитет. Господи, помилуй, конечно, думал, странный, что ли, какой. 10.30 новости.
Подъем. Обзор прессы.
10.34 в Москве. В результате землетрясения в Италии погибли 120 человек. Число жертв растет. Сотни получили ранения. По меньшей мере 360 человек считаются пропавшими без вести. В общем, число погибших продолжает расти. И фотографии этого жуткого, ну, последствий этого жуткого землетрясения выкладывает, в частности, и сайт «Новых известий». Нелетный рубль, надежда туроператоров на восстановление рынка выездного туризма не сбылись. Продажи падают третий сезон подряд. Не помогают и курсы доллара и евро, которые вроде как стабилизировались. К основным проблемам добавились постоянно растущее число невыездных граждан России, боязнь туристов столкнуться с терактами. Единственной надеждой туроператоров долгое время был растущий спрос на туры по России, но уже в этом, точнее в будущем году, резервы для его развития могут иссякнуть. На фоне сокращения благосостояния, а наши соотечественники стремятся урезать свои доходы на отдых, а туристов, которые могли бы, например, переориентироваться на внутренний рынок с международным, уже просто не осталось. Об этом говорят эксперты-коммерсанты. Какие бесплатные мероприятия посетить в Москве? Любопытную заметку публикует сайт «Аргументы и факты» для активных москвичей, для тех, кто любит какие-то походы по музеям. Читайте на сайте издания. 10.35, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94,8.
Давайте голосование. Давайте голосование. Мы готовы. Уже в Инстаграме, вот я вижу Мусалия. Мусалия в Новогорске. Мусалия, кто это может быть? Не знаешь?
Нет.
Просто мне интересно. Одна из спортсменок. Она пишет, мы готовы. Они сидят уже в автобусе, и сейчас их автобус повезет в Кремль. Мустафина, это Мустафина. Наверное, Мустафина Алия, да? Может быть такое, Юрий? Спасибо. Значит, мы готовы, она пишет. Она сидит в автобусе и в Инстаграме уже выкладывает селфи губки бантиком. Значит, я не против, я хорошо и молодец, и все. Но, значит, им подарят сейчас, вероятно, мы так полагаем, на Васильевском спуске сейчас множество BMW X6 мы видели. BMW X6.
А вот интересно, множество это сколько? 107?
Ну, наш корреспондент видел, множество, он их не посчитал. Автовозов, этих вот прицепов.
Ну, фуры, да.
Вот фуры, да. На которых стояли BMW X6. Мы не видели X1, мы не видели X3. Значит, видели только X6. Так вышло, что мы, вот, может быть, у нас больше появится информации. Но сегодня около 6 утра или в 6 утра мы видели только BMW X6. Других не видели. Нет. Значит, им сейчас дадут машины эти. Документы, ключи, все. Вот будет все оформлено. Они едут за BMW X6 на встречу с президентом. Скажите, пожалуйста, вам это нравится? Вы считаете, что это правильно? Это правильно. Да. Я голосование включаю. 134-21-35. Нет, 134-21-36. Я не знаю, только золотым медалистам или всем медалистам. Ну, дадут вот сейчас BMW X6, вероятно, мы так полагаем. На них символика Олимпийского комитета России. Это нормально, правильно и хорошо. 134-21-35. Вам это не нравится? 134-21-36. 134-21-36. У меня пока 40 на 60. 40%, 37 сейчас, 36, 35, 34, 33 процента наших, 32, 31 позвонивших, вот 32 вернулось. Значит, говорят, что это нормально и хорошо. А 68 на эту секунду, им не нравится это, нет, не нравится, что российским спортсменам сейчас после встречи с президентом и премьером подарят BMW X6. Не нравится. Это сейчас, посмотрю, 70%.
А, вот, да, вот да. Еще нам присылают фотографии.
Это? А, это... Нет, это не... Это X6, это растянутые они. Растянута картинка. Наверное, это их 6 и есть. Сейчас внутри Кремля нереальное количество их.
Да, много. Много. Если это действительно та фотография...
Ну, внутри фотография... Кремля, они без номеров. Без номеров. Нереальное количество БМВ. Мы видим фотографии, которые внутри Кремля просто построены шеренгами, шеренгами, шеренгами. Я думаю, что здесь десятки БМВ X6. 7373948. Поговорим об этом. Алло, здравствуйте. Обоснуйте, пожалуйста, свою позицию. 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте.
Москва.
Да, здравствуйте, Игорь.
Пенсионерам денег нет. А тут они выделяют.
Ну, там пенсионерам-то нет триллионов. А тут выделяют, ну сколько? Ну, каждому 4,5 миллиона рублей. Вот умножьте на 100, это что, понимаете? Да?
Ну, все это все равно.
450 миллионов.
Какие-то...
А? Ну, смотрите, 4 миллиона умножим на 100, будет 400 миллионов. Значит, 4,5 миллиона минимальная цена такой машины. 4,5 миллиона наши сообщают. Значит, хорошо. Ну, а если они даже по минималочке, то они все равно, значит, истратят 450 миллионов рублей. Ну, пусть 500 миллионов рублей. 500 миллионов рублей – это даже не миллиард. Это даже не миллиард. 500 миллионов рублей, ну, согласитесь. Это на пенсионеров точно не хватит. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Николай из Москвы. Давно живу, много скандалов помню. Если помните, был венгр Иосиф Сава. Такой вот, он любил машины, в киевском «Динамо» играл. Но у нас не разрешали на хороших машинах кататься в Советском Союзе. Но ему через посольство венгерское подарили «Чайку». Купили ее и подарили. И вот в Киеве нельзя было ездить. Его выгнали из-за этой «Чайки» и хотели из спорта. Ну, пригласили в Москву, говорят, приезжай, будешь на своей «Чайке» кататься. В московской «Динамо» на «Чайку» много, и нормально все будет.
Да.
Вот. А было еще разрешено было на иномарке кататься, только Владимиру Высоцкому, ему Влади подарила. А сейчас хорошо, любой спортсмен может на любой машине кататься. Здорово, правда?
Ну да. Но X6 это не любая машина. X6 это не любая машина.
Это любая машина. Можно и дороже, но это достаточно приличная машина. Не стыдно показаться. Но хочу сказать, что у прошлых олимпийских чемпионов машины эти угонялись. Даже с символикой,
с росписью президента. Мне говорит фантом, что 4,5 миллиона это на ручке, без кондиционера. Да. Но нет, 4,5... Нет.
У БМВ бывает без кондиционера?
Нет. Ну, давайте просто зайдем мне просто. Очень просто. Заходим на БМВ и смотрим. БМВ. Просто очень мы сделаем все просто.
Вообще за олимпийцев я рада.
БМВ Россия напишу. БМВ Россия... Значит, я просто зайду на сайт, официальный сайт, и я попробую купить подобную машину. Я думаю, что на ручке X6 не бывает, просто чтобы вы понимали. Серия X, секундочку, X6, цена минимальная, ну, давайте конфигуратор, вот это что-нибудь подробнее. Можно нажать подробнее, мне кажется, я зря. Ну, хорошо. Нет, давайте-ка я вернусь и конфигуратор не буду включать, потому что конфигуратор меня уводит в выбор салона, и все это мне не нужно ничего. Сейчас я сделаю. BMW X6, X-Drive 3.5 бензин. Начинается с 4,5 миллионов. Но я думаю, что это, безусловно, неправильный подход. Потому что 3.5 прекрасный двигатель, роскошный, 306, 311, 306, по-моему, лошадиных сил. Значит, но он прекрасный, очень хорош. Но X6 тяжеловато для такого движка, поэтому это не вариант. Это не вариант, это не то. Нужно, чтобы... Сейчас, секундочку, цены и комплектации. Я думаю, что ему нужен двигатель побольше.
Как сейчас на BMW ручки не бывает? Как так? Бывает же, наверное. Бывает же BMW на ручке?
На ручке некоторые модели только. И М2, например, это самый на ручке идет. Потом этот самый 335-ю можно взять на ручке. Нет, некоторые модели идут на ручке, конечно, вы можете взять. Но редко. Давайте я посмотрю цены. Значит, смотрите, X6 5.0 бензиновый. Ну вот, бензиновый. Он стоит 5 миллионов 230 тысяч. А X6 3 литра дизель, вот это, кстати, достойная машина.
Uh-huh.
3 литра дизель. Она достойная, она такая, конечно, не очень быстро. Сейчас, секундочку, разгон 6,7. Это маленький, не быстрый расход, нет. У нее, вот, пожалуйста, 4 миллиона 520. Но все равно около 5, давайте, около 5. Потому что 5 литров дизель, Та 5560 стоит. Но, как ты понимаешь, это все равно приходится докупать что-то.
Это же госзаказ, я так понимаю. Там это явно госзаказ. Будут какие-то преференции подешевле. Со стороны, да, BMW, да. Это же, ну, наверняка какой-то...
Но не деньгами, а опциями.
Возможно,
то опциями, есть в нее набьют больше опций, и она будет все равно стоить 5 миллионов, но там будет не только база, а там будет еще что-то.
Ну, допустим, да.
Полиэкран какой-нибудь, что-нибудь там, и так далее, и так далее. Правильно? 7373948. Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас.
Доброе утро, Роман.
Роман, давайте я с вами вместе подведу итог голосования. Остановлю голосование. У меня очень много людей. Вот 6 сотен человек. 29% считают, что это правильно, и 71% что неправильно. То, что дарят BMW X6 олимпийцам, 29% считают, что это правильно. Вот. А 71% нет, неправильно. Нет.
Можно я скажу? Я недавно читал, что российский мальчик молодой выиграл Всемирную Олимпиаду по физике.
Да.
Вот кого нужно поддерживать. Мы в результате чего хотим добиться? Чтобы у нас была наука или чтобы у нас были люди, которые высоко прыгают и быстро бегают, и которые потом с удовольствием остаются на Западе?
Ну, это да. Это да.
А про этого мальчика не написал ни одно издание. Всем наплевать. Но
многие...
мальчик поедет на Запад. И будет у них хороший физик.
Многие из них не просто уедут, они просто там живут. Они выступают с русским паспортом, но они там живут, на Западе.
Но это опять стремление нашей власти плюнуть в воздух конфетти, да, то есть вот показать, какие вот они, какие мы. А на самом деле нужно поддерживать молодые дарования, нужно воспитывать ученых.
Ну да. Давайте критикующего власти, в то же время связанного со спортом, Михаила. Послушаем, вот я вижу его. Да, Михаил, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Спасибо за включение в эфир.
Да, прошу вас.
Значит, ну, так сказать, бытовым языком я разговаривать не хочу. Скажите. Здесь, конечно, этот бартер, который выгоден сейчас из бюджета деньги тем, кто выпускает BMW, там, конечно, закупки оптовые.
Ну да.
Значит, мы имеем очередной факт, особенно перед выборами, значит, элемент психологии образования божественного состояния. Потому что, чтобы психология образования божества, его состояние, чтобы стать воздействием, оно персонифицируется как причина. Здесь очень тонкие вещи. Потому что сам человек, он не отваживается приписать себе удивительные моменты своего существования. Он воспринимает их как спасение, посланное свыше. Поэтому здесь религиозный акт мы видим. Значит,
я все жду, рукой... когда вы видите нас все-таки на уровень нашего понимания.
Да,
так религиозный,
как да. Укрепление веры в монизм государства как единственной силы, которая и карает, и благодарит, и возвышает, и опускает. Потому что это такая взятка, такая бессмысленная достаточно. Я думаю, что если многие из этих ребят имеют много денег, если они подарят эти машины там,
кому? Так, чемпиону по физике? Никому не подарю.
Ну да.
А можно я поручусь? Я за них поручусь. Я их беру на поруки, и вам в качестве поручителя говорю, никто ничего никому не подарит. Все.
Конечно. Теперь на вашем языке. Вот, например, да. В Соединенных Штатах, которые завоевали в два раза больше медалей.
Чуть более, чем в два раза, да. 42 да. Золотые у нас 18.
У них вообще законом запрещено финансирование государством спорта, особенно вот на таком уровне поощрения. Просто запрещено. Работает система все равно нормально. Есть университеты, есть фонды, есть общественные организации, федерации и так далее. И как-то ребята тоже выигрывают. Поэтому это наша практика священства. Вот уже 2000 лет ей. Так, образование вот этого сверхъестественного всеблагого субъекта, который все подает. Так,
да.
Без которого эти медали, конечно, бы никто не выиграл. Ну, политика такая достаточно дешевая. Нам пора бы уже отойти немножко в сферу культуры европейской. Мы потому что являемся частью Европы. Мы, несомненно, часть фаустовской культуры. А вот такой религиозный... вот такие религиозные обеты, которые на каждую минуту. Сейчас начнется восхваление. Я еще раз.
Подождите, можно я вам прочитаю? Федя, новость, попрошу, новость. Извините,
Миша. Радиостанция «Говорит Москва». Трековый велогонщик Денис Дмитриев сообщил, что он бронзовый призер, что золотым призером дарят X6, серебряным X4, а бронзовым X3.
X3. бронзовым X3. Но как можно... А, быстро узнали, быстро... То есть как-то надо было иметь сток, чтобы мгновенно подготовить.
Ну, я еще скажу одну фразу. То есть вот эта сама религия, это же религиозный акт, она унизила само понятие «человек», унижает. То есть самый последовательный вывод того, что происходит, что все доброе, все великое, все истинное надчеловечно и лишь даруется высшей милостью. Вот обычные русские... сказать.
Ну, видите, как... Да, я вас понимаю. Саутин, это кто-то, мы не знаем, кто это, ну, может быть, спортсмен, живет в Нахабине, ему машину дарили и квартиру, вероятно, за спортивные достижения. Он машину уже 5 раз поменял, она ему и не нужна. То есть он, одним словом, та машина, которую ему дарят... Она не очень ему нужна, потому что он, ну, очень часто меняет машины, даже без подарков. Очень часто меняет машины. Ну, вот видите. Хорошо, а в Ростове шахтерам всего 20 миллионов надо. Они год зарплаты не получали. Ну, не получали. Значит, вот видите как? Ну, не знаю. Давайте говорить об этом, давайте думать. 7373-948, 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, добрый день, Сергей. 57-й с другого номера звонит.
Здравствуйте, 57-й.
Вот я слушаю людей, я поражаюсь нашим людям. Давайте. Одни нытики, которые... Нытики. Вот победила сборная усеченная, да?
Да.
Теперь возвели, говорят, в ранг религии. Никакой религии здесь нету, просто отблагодарило государство. Вот я лично... Говорю спасибо государству, которое благодарит свое население.
Не, да? Вы не противоречиво вторите Михаилу. То есть, по-настоящему, вы и Михаил говорите одно и то же.
Нет, ну, а при чем здесь обожествление государства, да?
Нет. Михаил говорил то же самое, что и вы. Вот вы поверьте мне просто, ну, не будем в это углубляться.
Хорошо, углубляться не будет. Вот смотрите, сборная по футболу, да?
Да.
Один футболист зарабатывает столько, сколько сейчас дарит все вместе с опом нашей сборной. 7,5 миллиона долларов.
Но там бизнес, это конкретный бизнес. Он же зарабатывает футболист не за что-то, а за бизнес. То есть футбол это такой бизнес. Ну, вы поймите, футбол зарабатывает тем, что он там кроссовки, телетрансляции. Футбол это огромный бизнес. Значит, и да, футболист внутри бизнеса. Если бы вы
я
были
согласен. Футбол... Да. Я согласен. Но олимпийская сборная, которая выиграла, да,
это не бизнес.
Это тоже, ну, в глазах других людей в мире, да, мы повышаем свой рейтинг. А путем этого всего, это тоже бизнес получается для государства
нашего. Да.
Вот и все. А так отблагодарили, молодцы. Шикарно выступили, хорошо.
Хорошо.
Вот у одного рубля нет, у другого 10 рублей есть, да? Шахтерами выплачиваю, этими, и так далее. Ну, выплатят,
хорошо.
Всем.
Тем не менее, у нас есть новость. Сейчас один из спортсменов сообщил, что золотым медалистам дают BMW X6. X6, ну? Мы не знаем, в какой комплектации. Значит, серебряным дают BMW X4, а бронзовым дают X3. Ну. Понимаете? Все, вот я просто и вам сообщаю, что когда вы испытываете гордость и благодарность, чтобы вы знали номера машин, по которым вы испытываете. Либо, ну, вы же можете испытывать совсем абстрактно, вам надо представлять себе X3. Здесь ряд бьется немножко все-таки, мне кажется, нет?
Бьется, да.
Бьется. Мне кажется, надо было давать X6 за золотую медаль на 5-м дизеле. Который разгон там, не знаю, 5 секунд. За серебряную давать X6 на 3,5 бензин, существенно меньше возможности разгона, и 6,7 всего, понимаешь? Там же по секундам разгон. А за, например, там бронзовую давать двухлитровый бензиновый X4. X4, нет, двухлитровый бензиновый X4. Понимаешь, тогда сразу справедливость появляется какая-то, ощущение. Почему человек хочет в следующий раз золотую медаль.
Вот.
Правильно?
Да.
Вот.
Ну, слушайте, это вопрос. Это же на самом деле не вопрос заработка.
А я приравниваюсь.
Это же символичный подарок.
А я приравниваюсь к серебряному медалисту Олимпиады.
Да? А, точно, да.
Я же езжу на X4.
Вам не обидно сейчас?
У меня X4. Почему мне не обидно? Я, наоборот, горжусь. Я простецкий керченский парнишка. Своим трудом, харкая кровью, заработал как будто серебряную медаль на Олимпиаде. О чем ты? Как же я не буду гордиться? Я горжусь этим.
Что дарит олимпийцам?
У меня 3,5 дизель, X4. Разгон, простите, 5,2. Разгон 5,2. Она у меня летает, машина. Летает,
у меня 10,5.
10,5, у меня 5,2 разгон. Что она у меня, скажем так, я видел в интернете, как люди разгоняют ее до 250. Она же не шелохнется и на 200, и на сколько хочешь. Она идет просто как влетая. Муа. Конечно. Фантастическая машина. Я серебряный медалист Олимпиады. Господи, ты можешь представить, как мне повезло? Ведь не каждому человеку вот так серебряная медаль валится в руки. Вот так. Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Здравствуйте. Меня зовут Татьяна. Да. А, знаете, я очень рада, что дарят олимпийцам, несмотря на такой психологический прессинг.
Да.
Вот. И может это какой-то, знаете, психологический для молодого поколения стимул, что заниматься спортом и достигать таких результатов. И тем более для нашего молодого поколения.
Скажите, а Юрий пишет нам, что в Сочи золотые, за золотые медали давали Mercedes GL, за серебряные вот. ML-ку. А за бронзовые GLK компакт.
Ну, это ну, что любят? Ну, все равно это немецкая группа. Я думаю, что никто не обижен.
Ага. И запретить менять машины. Вот. Александр говорит, и запретить менять машины.
И тюнинговать.
Хочешь поменять машину, должен ехать на следующую Олимпиаду и выиграть.
Вот. И тюнинговать нельзя.
Нет, нельзя.
Закрашивать этот вот олимпийский значок да, тоже нельзя. Да.
А я, говорит, предлагаю Илья 572-й за золото давать Ладу X-Ray, за серебро Весту, а за бронзу Гранту. Призовые суммы за золото в Сочи 2014 в долларах. Олег Владимирович нам пишет. В Казахстане. В Казахстане давали 250 тысяч долларов. Тысяч долларов Казахстан за золото в 2014 году в Сочи. 250 тысяч долларов. Значит, дальше, секунду. Италия 150 тысяч, наверное, евро, или нет, 192 тысячи долларов, наверное, перевод в доллары. Белоруссия 150 тысяч долларов. Россия 122 тысячи долларов. Украина 85 тысяч долларов. Франция 69 тысяч долларов. Соединенные Штаты Америки 25 тысяч долларов. Германия 21 тысяча долларов, наверное, в перевод. И Канада 20 тысяч долларов. Олег Владимирович дал нам, сколько дают. Значит, в Канаде дают и в Штатах, и в Германии меньше всего. А больше всего дает Казахстан, Италия, Белоруссия и Россия. Видите? Значит, больше ценят спорт. Пожалуйста. Так что все хорошо. Им всем, обратите внимание на скудность ума тех, кто... Почему? Самая понтовая тачка в умах людей не Porsche Carrera, не Ferrari. Олимпийцы получают эти тачки, это круто. Наши чиновники дарят мечту населения, это низко. Что такое? Сергей Степанов, вы путаник. Ну, во всяком случае, у вас так получилось. 7373948, 7373948. Ну так что, хорошо, они сейчас на иксах на этих разъедутся. Белый перламутр, наверное. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да.
Смотрите, как получается интересно. Вот говорят, что вот типа как людям ни за что подарили, такие да. машины дарят.
Нет, что за они... что-то. Понятно, что за что-то.
Да. Получается так, они рвут жилы
да.
на тренировках, ломают ноги себе, здоровье портят колоссально.
Без да. допинга.
Без допинга, да, это
да.
все делают. Потом
да.
мы сидим у телевизора, две недели болеем, переживаем, радуемся.
Это верно, да. это верно.
И за это они не заработали эти машины. Хорошо.
Нет.
А наши депутаты, еще. Которые сидят...
Они заработали славу. Ну давайте, славу. Не, ну с кем сравнивать? Ну давайте с кем сравнивать. А вон Билл Гейтс вложился во что-то и 700 миллионов долларов заработал к пятнице. Ну, мы не говорим сейчас о том, кто где. Мы говорим, что они научились очень ловко производить какие-то манипуляции с собственным телом. Но в отличие от игроков в покер, это не приносит прибыли. А поэтому мы им дарим машины. Правда же?
Сергей, я о другом хотел сказать.
Да.
А почему мы возмещаемся этому, а не возмещаемся иному? Полезный орган в нашем государстве, как Госдума, сидят люди, получают бешеные деньги, получают сейчас машины.
Мы с вами оба призываем не возмущаться. И все. Я вообще не удивляться, я вообще ничему не удивляюсь. А?
Да молодцы, заработали, я рад.
Заработали, и все. И вы сейчас говорите полностью в унисон с Михаилом Либералом.
Опять же, да.
Опять.
Все
в унисон. Видите,
просто
очень
Михаил
интересно.
Никто не
Михаил,
понял.
Михаил Либерал и западник. Западник, и спортсмен. Михаил спортсмен. Михаил и нефтяник. И все, Михаил рассказал о сакральной сущности государства, о сакральной священной религиозной сущности государства в России, которая проявляется, в частности, в подарке этих X6 сейчас олимпийцам. Значит, и Михаил, и все до единого человека, которые с вами спорили и плевались, говорили ровно то же самое, что и вы. Вот это удивительная, удивительная вибрация единая. Просто терминологически они отличались. Да. А по мысли ровно одно и то же все и говорили. Михаил, я вас поздравляю. Поехали в движение.
Подъем. В движении.
Движение. Секундочку, я скажу вам, где самое ужасное. Кузьминки и текстильщики абсолютно не проезжие никак. Дальше что еще? Вот эта вот улица, примыкающая, Люблинская. Люблинская улица. Все время забываю назвать. Люблинская улица тоже не проезжая, ближе к текстильщикам. И люди на шоссе энтузиастов не могут никуда проехать. Пишут, что еще пару часиков, и они будут на третьем транспортном. Но нет, не знаю. Может быть, это какой-то оптимизм такой странный какой-то. Я бы даже сказал, мальчишество какое-то. Ну, зачем же? Может, и не будете. Так, значит, дальше. Из Павшинской поймы на люди, которые стремляются в Москву, делают это ошибочно, потому что там проехать невозможно. После Свободы тяжеловато на Волоколамке. И вот еще. Какой-то маленький аппендикс, который не едет. Это у нас что? Это Шереметьевская улица. Шереметьевская, родимая. И рядом с ней мимо кладбища, вот там еще. Значит, это все тоже никак не едет. Марина Роща. Ура! Мы провели этот выпуск, мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 25 августа.
Подъем!